Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 14 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущий программы!
И Сергей Даренко,
признавайся, мать!
Доброе утро!
Что пятница, ты знаешь, что делать? Ты знаешь, что делать, ведь сегодня пятница. Час уже едем от Щелчка до Ярославки. Упс! Слушайте, ну давайте про Боба Дилана. Что? Что будет теперь с Таиландом? Что будет с Таиландом? Они будут горевать, я думаю, какой-нибудь месяц, два, три, правильно? Нет,
как
сколько?
Это? Король умер, да? Здравствует король. Умер.
Нет, там не так. Там все-таки нет. Ну, это же Азия. Там все-таки скорбь, мне кажется, будет глубже.
Да люди тоже везде одинаковые сейчас.
Скорбь
буквально завтра
будет
забудут
уже. Глубже.
Да нет.
Это нас с тобой будут помнить 15 секунд подряд. Нас с тобой будут помнить 15 секунд подряд. Траур будет продолжаться 15 секунд.
Вам по секрету, король уже не интересен, мне кажется, для обсуждения тем, что он умер.
Да никто не собирается его обсуждать, я не понимаю. Что, это люди, которые там сидят постоянно в Тае, там, в Паттайе уже и так далее.
Ну что, не влиял ни на что, ни на политику?
Ничего не повлияло, все нормально. Давайте обсуждать Нобелевскую премию по литературе. Давайте. Мне кажется, это важнее.
На уроках теперь будут проходить, да?
Что, Боба Дилана?
Ну, конечно.
Давай его подгоним, мальца, нет?
Что? Не, ладно.
Долго он запрягает, Вот это все, все песни 70-х, 80-х, они долго запрягают, ужасно. Меня это бесит.
Современные не такие.
Ну, это нет, бесит меня чуть меньше, чем у Моцарта, а у Моцарта еще сильнее бесит меня это.
Мама, take this bad job for me.
Вот вы поняли первую фразу, я нет.
Давай ты перевози.
Сейчас открою слова.
It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door.
Так 4 раза.
Ну хорошо,
сейчас
вот сейчас не
надо. Он поет, что он умирает. На самом деле.
Да?
Да, они достучатся до небес, как многие переводят. Нет. Убери маму пистолета, я больше не могу из них стрелять.
There's a long black cloud coming on down.
Находит большая черная туча на нас.
I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door.
Умираю.
I'm knock, knock, knocking on heaven's door.
Умираю. Ну правда.
Я на пороге смерти, точнее.
Ну да.
Ну не умираю, умираю.
Мы так не говорим, я на пороге смерти.
Knock-knock-knock on the heaven's door. Я стучусь в двери рая, в смысле, я на пороге смерти.
Мама, take this badge off me, сними с меня этот бейджик, мама.
Да.
И я все. Не могу его больше использовать. Все темнее становится. Мне кажется, я умираю. Умираю. Ну,
Настя, ты лучший переводчик фильмов из 90-х.
Ну, у меня еще прищепку на нос, как кое-кому.
Слушай, ну хорошо, ну хорошо. А ты знаешь, где русский аналог? А ты знаешь, в чем русский аналог этой песни?
Ну это барды какие-то должны быть.
Нет, ты знаешь, русский аналог, русский полный аналог. «Мама, я умираю, скажи моей маме» и так далее. Русский аналог, ты знаешь или нет?
Нет.
Вот тебе русский аналог.
То, что я очень запрягаю, да?
Да, запрягаю.
Я ничего не понимаю, Сергей.
Да? Очень жаль.
Что? Нет.
«Мама, болять мои раны глубоки». Ты не знаешь эту песню? Это полный аналог «Knock in the Heaven's Door». Это абсолютный полный...
Нет, ну что еще? У нас есть же много...
послушай слова, Нет, эта песня и есть аналог. Вот она. Вот русский аналог.
Я вот бы это... сейчас пошутила, как бы на
послушай,
контроль
послушай
меня
русский аналог. Послушай русский аналог. Все, разница культуры. Ты слушала Боба Дилана? Послушай русский. Уважай русскую культуру.
Из Кавагичмана сорвались два уркана. Сорвались два уркана. Ай, на Бога помолю. У Вяземской валиды они остановили.
И дальше следует разговор друг с другом, потому что русский человек тоже часто беседует с мамой, действительно, да? «Черный ворон» вспомни и так далее.
Герой гражданской, махновец партизанский, добраться невредимый мне успел.
Я чуть-чуть промотаю.
Товарищ, товарищ, болятьем мои раны, болятьем мои раны в глубоке.
Вот тут пошел Боб Дилан.
Я заживаюсь, другая нарывай, а третья открыла собаке. За что же мы боролись, за что же мы страждались, за что же мы проливали наш гром? Они же там пируют, они же там гуляют.
Понятно, да? Вот это аналог, прямой аналог Боба Дилана. Я не знаю, мне кажется, что это самое. Ну, послушай слова. «Мама, мама, забери этот бейдж, а я больше не могу его использовать. Становится все темнее и темнее. Я чувствую, как будто я на пороге смерти. Я на пороге смерти. Мама, положи мое оружие на землю». Значит,
я из него больше не могу стрелять.
«Я больше не могу по ним стрелять».
Говорят, это какой-то шериф
по ним стрелять, по ним. «I can't shoot them anymore». Понятно?
Нет, that имя, long black cloud имя is... «Мама, put my guns in the ground», «Положи мои пистолеты на землю», да. «I can't shoot them», «Не могу ими стрелять», anymore.
«Them», «them», «them».
Не их, а им, а это вот...
«Them», «anymore».
Это ну, английский язык.
А хорошо, пожалуйста.
Неожиданный.
«That long black
такое?
Cloud is coming down». «На меня спускается черное облако».
А может быть...
«На меня спускается черное облако». Да? «Я чувствую, как будто я на пороге смерти». Вот, ну вот же, это же то же самое. Это то же самое. Послушай себе. Ну, никакой разницы еще. Вот послушай.
Like
просто послушай.
Товарищ, товарищ, скажи ты моей маме.
Моей маме.
Что сын ее погибнул на посте. С винтовкою в рукою и шашкою в другой. И с песнею веселой на усте.
С винтовкой в рукою и с шашкою в другую, и с песнею веселой на губе. Есть вариант, а здесь
а
на усте.
А лазу поставите нам, Сергей?
Лазу
я
не поставлю.
Я хочу лазу. Пожалуйста.
Нет, никто это не разговор с мамой. Пойми, это настоящий бандит. Ну хорошо, давайте, Боба Дилан. Боба Дилана обсуждаем. Все, возвращаемся. Боба Дилана обсуждаем с его «Knock-knock-knock in the heaven's door». Я спрашиваю вас, ну это премия по литературе. 7373948, 7373948. Но это же сильно. Алло, здравствуйте. Знаешь, когда я заплатил... Здрасте, как вас зовут?
Вадим.
Вадим, слушайте, когда я запросил сейчас в Гугле, значит, слова песен Боба Дилана по-русски, меня подозревают, что я робот. To continue, please type the characters below. Я второй раз ввожу characters, чтобы доказать, что я не робот, но Google думает, что я идиот, какой-то робот, который запрашивает слова Боба Дилана. Потому что нормальный человек этого спросить не может, понимаете?
Нет, нормальный человек это спросить может, Сергей, абсолютно точно, это правильное решение. Да. Что касается Боба Дилана, абсолютно велик.
Да.
Человек, который в одиночестве, маленький еврейский парень с гитарой, перевернул вообще весь ход музыки в 60-е. Это человек, который сделал гигантскую, нечеловеческую революцию, просто она не очень долетела до нас.
Ну, вернее, скажите, так скажем,
она долетела до нас опосредованно, через тех людей, которые воспитали Дилана.
Да.
Это первое. Второе. Редкий случай, когда с вами не согласен, Сергей, некорректное сравнение музыки, которая основана, и текстов, кстати, которые основаны на еврейской культуре фрейлихс,
да.
Ну вот то, что вы только что воспроизводили.
Да. Скажи маме, скажи маме, чтобы сын ее погибнул на войне. Ну как же?
Погибнул, да, слышите, даже вот эти все штучки такие, они как бы...
Ну это и есть русский фолк, это и есть русский аналог.
Ну вот, слушайте, русский аналог, это, во-первых, это не русский аналог, а еврейский аналог. Ну, так сказать, русско-еврейский, да?
Боже мой, а чем это отличается?
Это совершенно другая история. Дело в том, что в культуре идиш и в их песнях тоже огромное количество мама. Вы вспомните о идише «Мама», да, хотя бы вот эта песня. Там огромное количество обращений.
Как раз обращал внимание на сходство, я как раз обращал внимание на сходство. А передай привет родной матушке в «Черном вороне», то же самое. А в этом самом «Выгнали казаки 40 тысяч лошадей», там же тоже жена, сучка, выйдет за другого, а мама хорошая.
Согласен.
Жалко только мать родную, там что-то, любимого коня. Да.
А музыка Дилана и вот, так сказать, его смысловая история, она абсолютно ведет, она корнево блюзовая. И там тоже обращение постоянно к маме. Да?
К маме.
И это просто...
Так мы не против, мы как раз говорим о спорте. К вам вопрос у Насти. У Насти вопрос.
Вы чувствуете действительно погружены. А скажите, например, Эрик Клэптон или Джо Кокер, они вторичны по отношению к Бобу Дилану? У них же примерно одинаковая, ну, сфера, или я ошибаюсь?
Нет. Они совершенно не одинаковые. Значит, что касается Клэптона.
Да.
Вот это такая крепкая блюзовая, ну и Кокер тоже во многом, такая блюзовая история. А у... как бы они этажом выше, да, они все из одного места выросли. Ну да, как вот, так сказать, условно говоря, русский язык, он тоже из санскрита, да, и еще там ряд языков.
Да.
То есть, если мы корневым образом поднимемся на пару этажей выше, то мы увидим, что это там и находится. Это, но далее эти ветви слишком сильно разбежались, да, вот есть там
кантрипы. А вот сегодня есть. Прекрасно.
И Дилана, у него, в принципе, опора на кантри скорее. У него фолк-кантри, он оттуда пошел.
Сегодня
и
есть...
это было гигантское совершенно просто удивительное вот явление, которое ну, нереальным образом обогатило.
Можно позвольте вопрос. Сегодня превосходная статья есть в «Коммерсанте». Пишет Валентин Дьяконов, не знаю, знакомы ли вы с ним, журналист, видимо, человек, который разбирается очень хорошо в творчестве Дилана. Он пишет о прорыве, и он пишет еще об одном явлении, что сегодня основные смыслы, которые к нам приходят, вообще, почему мы оценили Дилана, который пел не сегодня, да? Сегодня он перепевает себя. А почему мы оценили сейчас? Потому что основные смыслы стали приходить через тексты песен скорее, через какие-то, может быть, музыкальные твиты в известном смысле, а не через большие романы. Вы согласны с этой оценкой?
Я с этим согласен, наверное, отчасти. Дело в том, что, ну, например, как и большинство людей российских, русских, да, не можем оценить окончательно и бесповоротно тексты ровно по той простой причине, что английский язык не является для нас родным.
Ну,
как бы мы хорошо его не знали, не учили, не могли перевести, все равно это нативно будет не восприятие Лермонтова или Пушкина, это будет некий определенный подстрочник, который обретает то или иное звучание в душе. Но музыка – это искусство синтетическое. Его текст невозможно рассматривать в отрыве от его музыки и во многом от его гнусавого голоса. Знаете, это вещь, которую нельзя оторвать. Ну, вот стихи Высоцкого на самом деле, я, правда, не небольшой любитель этого творчества.
Ну, например, но... да.
Да, но их же тоже читать, в общем, в отрыве от его нерва, от его надрыва, от того, как он воспроизводит, это достаточно тяжело.
Да, да.
А когда его пытается кто-то перепевать, то, как правило, получается, в общем, так сказать,
плохо. Согласен с вами. Согласен. Значит, мы, я обращаю внимание слушателей, обращаю внимание всех, и Настя твое, на очень интересную статью, она короткая, в сегодняшнем «Коммерсанте». Я думаю, что у вас достанет силы прочитать эту статью. Значит, статья о том, что такое актуальная повестка и как мы получаем нынче смыслы. Я хотел бы сказать, что почему Боб Дилан получает, и мне кажется это правильным, и я это приветствую. Я это приветствую. Значит, мне... Кто там? Мы слышим все время голоса какие-то. Я думаю, что мы уже в наушниках и в эфире я слышу. Я думаю, что это у меня откуда-то сифонит, нет? Хорошо. Значит, я... Кто-то там кричит просто. Хорошо. Я, значит, должен сказать, что смысл, почему сейчас именно песенные слова сочтены литературой и большой культурой? Я знаю почему. Потому что действительно, это в сущности короткие смысловые твиты.
Понимаешь? Которые не скучны, тем не менее.
Которые люди не способны больше выцеплять смыслы из больших монографий. Людям кажется это по форме неправильным, по форме неинтересным. Понимаешь, в чем дело?
Правда. А? И это началось задолго до появления Твиттера. Кто писал реферат на сочинение на два четвертных листа? Нет, на два двойных листа.
Да.
А кто писал реферат на 1500 знаков или там на 10 000 знаков и вымучивал эти слова из себя? Это все было понятно еще в 80-е годы, что это лишнее. Словоблудие.
И получается, что время певца, звездный час его начался в 70-е Боба Дилана, а время пришло его сейчас. Вот важное.
Оценить смогли сейчас,
потому что тогда он был элементом песенной культуры, а сейчас он в сущности гуманитарная миссия. Понимаешь разницу? Он сейчас звучит важнее, чем звучал в 70-е. Пишет об этом автор сегодня, я так понимаю, автора «Коммерсанта» Валентина Дьяконова. И я целиком разделяю. Мне кажется, Валентин Дьяконов сумел для меня расшифровать то, что мне было не до конца понятно. Почему эти треки... Вот смотри, награждение Дилана, я читаю Валентина Дьяконова из сегодняшнего «Коммерсанта», награждение Дилана утверждает простую истину. Самые важные слова даются нам теперь не столько книгами, сколько треками. В треках приходят в смыслы. В треках. И в твитах. И в коротких сообщениях, понимаешь?
В следующий раз блогеру дадут какого-нибудь популярного.
Ну, конечно. Понимаешь, все становится гораздо более спрессованным. Я помню еще, даже молодого советника, я открою, у Тины Канделаки встречаемся. И, значит, молодой Олег Беркович, которому тогда было, может быть, 25, 26, не знаю, 27, 28, значит, и он говорит... Вы знаете, вот, кстати, видеовысказывание должно быть не длинным. А я делал по 2 минуты. Видеовысказывание должно быть не длинным. Я говорю, а сколько? Он говорит, мы проводили исследование, они проводили исследование. Я не знаю, какое исследование, честно. Ну, вот исследование, где людей, наверное, сажали на необитаемый остров и давали им видеовысказывание. И он сказал, видеовысказывание оптимальное 6 минут.
6 секунд.
6 минут, он сказал. Минут. Послушай меня, 6 минут, он сказал, да. У меня чуть глаза не вывалились. Я говорю, 6 минут... Да обрыднет слушать. 6 минут никто не будет слушать никогда в жизни. Он говорит, 6 минут. И, значит, я какое-то время упражнялся в этих 6-минутных. Да, потому что наука, я прибессилен против науки. Еще потом я понял, что я сам 6 минут не могу слушать. Я не могу слушать 6 минут. Я могу слушать 1,5 минуты. Но это уже прям вот... Но это должно звенеть. Это должно быть на уровне действительно Нобелевской премии.
Если 1,5 минуты. Секунд 10 хватает, чтобы оценить.
Нет, на самом деле 20 секунд. 20, не 10, а 20. Значит, 20 секунд. Вот слушай. Значит, я могу слушать 1,5 минуты. Я за первые 20 секунд я понимаю, цепляет или нет, и дальше продолжаю или нет. Значит, отсюда вот эта спрессованность времени, литература — это теперь треки. Понятно? Вот никто не собирается... Давайте еще вернемся к Бобу Дилану, еще к одной прекрасной вещи, для того, чтобы мы насладились. Это Нобелевский лауреат по литературе. Я аплодирую этому решению. Кстати, совершенно справедливо Валентин Дьяконов говорит о том, что Нобелевская премия указывает Америке, какой мы хотим ее видеть. А ведь Боб Дилан был левак. Он был левак, он, ну, такой, не коммунист, но почти коммунист, да?
Наверное, остается.
Но он левак. Не знаю, 75 лет. Ему сейчас 75 или сколько? Он сейчас, может быть, уже и не левак. Но он был леваком. Так, ребят, смотрим, как мы едем. Давайте посмотрим. Впитывать время. Мне здесь пишут всевозможные старые пердуны. Послушайте меня. Джимми Хендрикс тоже это исполнял. Да, я знаю. Мне нравится больше Хендрикс. Окей? Все, теперь успокойтесь. Я хочу сказать. Через 5 лет получит Нобеля рэпер. Конечно. Конечно, а потом за какой-нибудь твит 140 знаков получит 140 знаков, потом получит Нобелевскую премию. И это правильно. Вот все старые пердуны, которые здесь возмущаются. У меня в Телеграме, Телеграм-бот, говорит Москобот. На СМС, +7 925. Что там у нас? Я пытаюсь найти наш чертов Телеграм. Вот он, 7373. Нет, это 8888948. +7 925 8888948. Те, кто пишет в СМС и говорит МСК-бот. И те, кто пишет в Твиттере, говорит МСК. Значит, говорит МСК в Твиттере. Ребят, все, кто удивляются чему-то, возмущаются чему-то, значит, знаете что? Вам пора в ветеринарку, ребят. Вам пора в ветеринарку.
Понимаете? В Голландию, там и в Танаве.
Вам пора будет... ветеринарку, товарищи. Да? Товарищи, там можно по блату и все. Ну, вы знаете. Вы знаете, не мне вас учить. Ну, договорились? Поехали дальше. Движение 5 баллов. Смотрите, 5 баллов, это значит, Лосиный остров опять остановился, перед Волоколамкой опять стоят. Причем в обе стороны Волоколамка не едет. Новая Рига очень тяжело въезжает в Москву, и на юге с 4 до 6 по циферблату в этот раз, не до 7. Плохо на внутреннем КАДе, очень плохо въезжает Варшавка. Давайте посмотрим, что внутри. Ленинградка так, ну так. Кисло въезжает, кисло, тыркается. Очень плохо на Волоколамке вокруг Свободы. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа. Все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, пятница, 14 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, Анашка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Что же, расскажи мне, пожалуйста, очень интересно. Знакомая, хорошая знакомая Настя посетила в тюрьме Ева, да?
Ева Меркачева.
Ева Меркачева.
Уже многие, на самом деле, знают ее фамилию.
Что ты говоришь?
Она специализируется на том, что она от МК.
Кто знает, ты меня упрекнула, что я не знаю ее фамилию,
нет,
что ли?
Нет, я сказала, что...
Я во всем вижу упрек, поэтому успокойся. Нет, я умею общаться с женщинами. Завуалирован. Уже, я такой, Ева, она, уже многие знают ее фамилию. Это был упрек, Настя, это был упрек. Нормальный бабский упрек. Все, хорошо, дальше продолжаем. Еву Меркачеву знают все, окей? Я с ней пил как-то даже, ты сама видела. Да. Ну хорошо, давай теперь рассказывай.
Она ходит с правозащитником в Лефортово и беседует, инспектирует условия содержания всяких там
содержащихся людей.
Людей под, а там очень много губернаторов скопилось.
Подозрительных.
И всяких разных. И там сейчас, как мы все помним, Следственный комитет, там же летят головы, и правая рука Бастрыкина, кстати, Бастрыкин же у нас сказал, что он все в Следственном комитете, кстати. Ну, я просто напоминаю.
Да.
Вот правая рука его фамилия Максименко. Мало кто про него слышал, а он был... начальником управления собственной безопасности Московского следственного комитета.
Он ближайший был человек к Бастрыкину. Да. Ближайший. Ставленник Бастрыкина. Бастрыкин его пуш-пуш. Вот. Все толкал там... по карьерной линии. Бастрыкин его таскал
он
за собой, как
человек
доверенного.
Да.
Максименко работал при этом, будучи доверенным лицом Бастрыкина и начальником управления собственной безопасности, обслуживал мир преступности. Мы полагаем, за деньги. Он работал на мир преступности. Это очень интересно.
Это все с Шакро молодым,
интересно.
Да?
Шакро молодым, да, который теперь судом признан, судом признанным лидером преступного мира.
России.
Да.
Там вот так было очень пафосно.
Да, все, Шакро молодой судом, судебным текстом признан лидером. Значит, вот. Его обслуживал господин Максименко.
То есть он был... Нет, мы не знаем решения суда. Нет, мы не можем утверждать. Нет,
ну, пока подозревают.
Как будто бы, но...
Правая рука Бастрыкина. Хорошо, скажи, пожалуйста, а что с ним случилось? Что с ним случилось?
Вот это вот очень интересно. Смотрите, очень интересно. Взяли.
Его взяли.
В первые дни в Лефорту.
Велели паспорт показать.
Да. После, сейчас, что произошло?
Нет,
после что взяли сначала.
Что с
ним? Он в первые дни держался молодцом, улыбался, говорил, что жалоб нет и быть не может.
А зачем дальше он улыбался? Кто, конечно, он знаете, снимается для женского журнала, почему?
Уверен в себе, человек. Нет. Я прошел, говорит, горячие точки, могу спать на полу, есть один только хлеб. Это вот Ева Меркачева своими глазами. Буквально пару-тройку недель назад наблюдала.
Да, да.
Дальше были допросы, в том числе в ФСБ, после чего... У него что-то случилось с головой, и он вроде бы, как официальная версия, что он боится быть отравленным, поэтому отказывается от еды, но на самом деле он просто не может есть. Это следует из разговора Меркачева с Максименко. Он за считанные дни...
У него спутанное сознание, провалы в памяти, тошнота.
Потерял 15 килограмм веса.
Потерял 15 килограммов.
С трудом разговаривает и передвигает.
Килограммов. Да.
Да. А, смотрите, помните Сугробова... А нет, Колесникова, который выбросился из окна?
Ну.
Вот. Тот нормально передвигался и говорил, но и Меркачева с ним тоже общалась. И очень она говорит, похоже, вот это вот поведение. Тот тоже голодал, как мы помним. Помните, Колесников же голодал?
Да,
но Борис Колесников. Он прям объявлял голодовку
генерал,
и так далее.
Да, генерал Колесников.
Молодой был такой генерал, и все.
Да.
Но, а этот уже и не ходит. Вы знаете, когда там у человека анорексия, например.
Значит, у нас вопрос. У нас вопрос к людям, к адвокатам, к людям, которые сидели в Лефортове, и к людям, которые сейчас генералы. Значит, что случается с людьми? Значит, он боевой человек, вот этот, значит, правая рука Бастрыкина, который сейчас сидит по подозрению в обслуживании Шакро молодого. А... Он боевой, он весь...
Он в течение нескольких минут выводил фамилию Меркачева, чтобы члену НК смогла ознакомиться с его медицинской картой.
Он должен был, он должен был как бы запрос оформить, и у него рука не пишет, он писать не может.
Он говорит, я очень плохо стал писать, медленно, словно изумляясь.
Я очень плохо стал писать,
говорит Максименко, к сожалению,
сам этому удивляется,
И это происходит
Это что, надлом психологический? Или там его что, пытают? Или что это происходит? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, что вы сидели.
Сугробова.
Нет.
Он,
да.
Человек несколько лет сидел плотно на кокаине. Ему даже пришлось поменять перегородку носовую, потому что она просто сгорела.
Сгорела.
Жена ему в кроссовках даже передавала в Лефортово кокаин, спрятала. И его там нашли.
Вот я понимаю, поэтому вялость. 7373948, вы полагаете. Это ваша точка зрения. Да, прошу вас.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, полковник. Ну, скажите,
я
вот, пожалуйста,
сгорел... Довольно долго.
Вот как может сгореть генерал и прочее?
Да. Значит, никого там не пытают, не мучают, никаких там ни уколов не ставят, ничего и так далее.
Да.
Это чистая как бы болтовня и так далее. Я так полагаю, что это психологический стресс очень сильный.
Ну что с мужиками случается? Интересно. Ну объясните, ну что случается с мужиками?
43 года мужчине.
43 года, послушайте, он полковник,
Вот смотрите, да, вот он был здоровый, сильный, богатый, он всем управлял, и вдруг баба, его приняли, и он сидит среди своих. Надо сказать, что когда берут вот людей из правоохранительных органов, когда они попадают в такую ситуацию, то они ломаются, во-первых, очень сильно, во-вторых, это гораздо очень сильный психологический удар по человеку.
Полковник, ведь сейчас недавно была какая-то публикация, я не знаю, насколько это верно, я, к сожалению, не имел возможности проверить, я отношусь к этому как к слухам, что он такой в жизни был, как сказать, лихой и до какой-то степени нахрапистый, потому что ему приписывают какую-то драку в гоу-гоу стриптиз-клубе за тёлку, он хотел пойти...
Не удивлюсь.
Да, он хотел какой-то тёлке-танцовщице пойти в гримерку, значит, знакомиться, и он дрался с охраной, то есть представляете себе фигуру...
Ну да, вот
фигуру...
сейчас у него камера там... Там на один или два соседа и прогулки раз в день по часу, условно говоря.
Да.
И плюс он из вот этой вот из всевластного, из крутого мужика превратился в такого же арестанта, которых через его руки проходило черт знает сколько.
Ну да. Но...
То есть вот это как раз ломает очень сильно.
Ну а как ломает? Ну, объясните мне, пожалуйста, механизмы взлома, потому что человек появляется, он может заниматься там какими-то асанами, каким-то дыханием, я не знаю, животом.
А вы помните, Сергей, мы с вами разговаривали о том, что сотрудники правоохранительных органов и армейцы более внушаемые.
Да.
Ну, потому что им вбивается в голову, что, ребята, команда выполняется, не задумываясь.
Да, быстро, да, и все, да.
Вот. Ну, так вот эта внушаемость, это еще одна из сторон. То есть, понимаете, здесь, когда человек, например, вот как тот же, ну, условно говоря, Шакроник ночи будет помянут или еще кто-то,
да?
То есть для него тюрьма дом родной. Он сменил один дом на другой. Да, он там и дыхательными гимнастиками будет заниматься. Или вот у меня был «Вор в законе», мы с ним периодически обсуждали там творчество Толстого, Достоевского. Читают они великолепно, да?
Да.
Но этот-то человек на другое заточен был.
Ага.
Он ловил, а тут он сейчас сам оказался добычей и пойманный.
Я понимаю.
То есть именно из властного, из могучего, крутого он стал никто, и зовут его никак. При этом он подозревает, что сейчас его, значит, окажется где-то на этапе, или окажется еще где-то среди уголовников, которые к нему отнесутся, ну, скажем так, без понимания.
Ну, я умоляю, почему? Если он обслуживал Шакро молодого, Шакро даст ему покровительство.
Сергей, места лишения свободы и уголовная среда – это не единая, как бы это самое, не единая такая вот организация, да? Там целая куча и отморозков. И всех остальных. Понятно, что он попадет на красную зону и попадет на ментовскую зону, как говорят, да?
Да.
Но и там то же самое происходит. То есть там порядки те же самые совершенно.
Ну, а там он генерал. Подождите. На воровской зоне, на черной зоне он сподвижник Шакро молодого.
Да.
А на красной зоне он генерал.
Конечно.
Простите, СКР.
На черной зоне как сподвижник.
Или какой он? Или полковник.
То есть, ну, понимаете, вот стукача, он же для Шакро, он был стукач.
А, понимаете? Вот так.
Ну и что?
А
очень уважаемая позиция.
Он
я бы постаралась
Биг стукач, как Штирлиц. Биг стукач.
Я бы старалась подружиться с таким.
Да.
Нетушки, извините, пожалуйста.
Заискивать
надо. Он не среды воровской. Он предатель. Понимаете? Вот в чем проблема.
Так.
Вот, то есть его не будут воспринимать уголовники как равного. Его будут воспринимать как
чищер. Может, он разведчик для них.
А Штирлиц?
А Штирлиц, извините, Штирлиц — это кадровый офицер, полковник госбезопасности Исаев.
Так.
Он же Владимир Всеволодов.
А этот был шпион преступного мира.
Он не внедрённый, он завербованный. Это две большие разницы.
А, завербованный, конечно. Все понял.
Вот в чем вся проблема.
За баблос. Конечно, если бы он был внедрён из преступного мира, было бы совершенно другое дело. А? Совершенно. Мы смотрели какой-то фильм недавно американский про ирландскую мафию, которая внедрила чувака в полицейское управление. в Нью-Йорке. Ну, это шикарно было, шикарно и так далее.
И что, он там расследовал дела?
Ну, конечно, конечно. Ну вот, но на красной зоне он никто, говорит. ТТ, который знает дело. Ну все, знаете и все.
Типа был повод расстроиться ему, вот нас убеждают наши слушатели. Но все равно, непонятно, он же не родился, понимаете? Одно дело дворянин, попавший, значит, в Петропавловскую крепость, у которого, который чувствует стеснение.
Да.
А это человек, который из, как бы из грязи в князи, да, но они же все селфмейт.
Алло, здравствуйте, все слушаю вас.
Он же помнит, что он никем.
Скажите, просто, ну вот мужчина, хозяин жизни реально, гусар, нахрапистый, такой активный, невероятный и прочее.
И так быстро сгорает.
И вдруг они сгорают совершенно в ноль.
Вот. Да. Значит, смотрите, я просто человек сидевший.
Да.
Здесь одно из трех.
Да.
Первое, человек отрабатывает диагноз. То есть хочет съехать на дурку и вот сейчас, соответственно, прикидывает...
Стоп. Да, дай человеку так закончить. Настя, ну что ты, как следователь, прошу вас, продолжайте.
Извините, пожалуйста.
Да, прошу вас.
Второй вариант. Человека реально долбанул динамический инсульт, и человек плохо себя чувствует. Не может подать заявление на предоставление медицинской помощи или не хочет... И, соответственно, реально плохо себя чувствует.
Да.
А тюремная система, она такая, что пока ты заявление не подал, всем все пофигу.
Ага.
Ну и третий вариант, действительно, то, о чем вы говорите, то есть человек сломался.
Да.
Почему? Ну, понимаете, вот у меня, например, был тяжелый период, когда вот я чувствовал, вернее, скажем так, я боялся, что я вот эти рожи уголовные буду наблюдать в течение там ближайших 20 лет.
Так.
Вот. И это меня очень сильно угнетало. Я лично с этим справился.
Mm.
Я пошел дальше, примирился с собой, с окружающей действительностью, боролся и так далее. Человек вполне возможно поведет себя так же. Может быть, сломается совсем.
Да.
Вот так. Вот
спасибо. Меня спрашивают, как называется фильм «Отступники» с Ди Каприо. Посмотрите, пожалуйста. Вот мне 33-й сообщает, понимаете? Давайте голосовать, жалко ли нам этого бедняжечка. Не будем мы голосовать, не жалко нифига. Нам интересно. Что же жалко? Нам интересно, понимаете? Мы живем с восхищенным интересом, согласись. Правда же? Какое чувство ты испытываешь от жизни?
Полный восторг.
Восхищенный интерес.
Непрекращающийся.
Интересное восхищение. Интересное восхищение.
Все абсолютно
интересно. Все, у нас должно быть
красиво.
Поехали.
Хорошо, да. Патриарха Кирилла появился свой телеграм-канал.
Вот, правильно.
Сообщает нам Лента.ру.
Телеграм многие пришли, но, видишь, Кирилл не первый. Телеграмом пользуется Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Но они на каком языке это пишут?
Не знаем.
У них же нет
на арабском, мне кажется.
Си-транслейшн надо было бы.
Все, телеграм-канал, все. У патриарха Московского всея Руси уже имеются персональные страницы в СЗН. Пожалуйста. Патриарх, между прочим, с нами где-то с 10-го года. Мне рассказывали, когда ему поставили интернет впервые где-то в 10-м году. Ну, без помощников, он сам зашел.
Он выглядит как человек очень просвещенный.
Я тебе говорю, с 10-го года по 6-й вот вырос человек над собой и так далее. За 6 лет в интернете.
Сам,
всякого
думаете,
всякого говна
писать?
О себе начитался. Смотрите. Сначала болело на душе, а теперь атакует. Перешел в атаку. И правильно делает. Чуть позже к патриарху, потому что он выступал вчера, это очень интересно. Говорил, женщины не должны работать, там всякую другую полезную информацию выдал. Подожди. Бизнесменам Петербурга звонит генерал МВД Умнов и просит перечислить деньги. Слыхала такое?
Да.
Ну вот, бизнесменам Петербурга звонит и просит перечислить миллионы в пользу полицейского главка. Здравствуйте, Сергей Павлович. Да? Все эти бизнесмены.
Да.
Петербургские. Ну вот, секретарь звонит в фирму и спрашивает, будет ли шеф разговаривать с начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генералом Умновым. Отказов не происходит, всегда все соглашаются. Дальше он звонит и говорит, пожалуйста, нужно на важные следственные мероприятия, у нас, так сказать, бюджет ограничен, нужно от 3-3,5 миллионов рублей перечислить, на полицейский главк. Фонтанка говорит, она расследовала, и бизнесмены отказываются, не платят. Нельзя ли как-то уменьшить сумму, спрашивает один из директоров. От компании Ford Group. Понимаешь? Ну вот я понимаю так, что в принципе это описывает нашу жизнь. Я понимаю, что Гоголь, Я понимаю, что ревизор.
Что Салтыков-Щедрин.
Я понимаю, что Салтыков-Щедрин. Но, как тебе сказать, я первыми секундами, мягко говоря, удивился. Меня застали врасплох, рассказывает один из генеральных директоров. Но дошло быстро, галиматья какая-то. Я перевел хлопоты на своего начальника службы безопасности. Сказал, что начальник службы безопасности выдаст 3 миллиона. Значит, дальше. Значит, они сказали, что этот полицейский главк собирается предпринять активные следственные действия в адрес этой компании. Но если эта компания, сказать, переведет 3 миллиона рублей, вероятно, можно это как-то, сказать, вот посмотреть сквозь пальцы. И так далее. Дальше. Они дают банковскую карту, на которой
Сбер,
бизнесмены...
Киньте нам на Сбер.
Нет, смотри. Они дают банковскую карту, на которую бизнесмены должны переводить 3 миллиона.
Да.
А эта банковская карта принадлежит госпоже Греховой из Нижегородской области. Молодой женщине.
Ева
Адамовна, молодой женщине. Не
Грехова.
Знаю, нет, не знаю, нет. Не знаю. Значит, все. Они дают здесь в публикации, дают номер даже. Телефона этой госпожи Греховой, но этот телефон не звонит.
Кстати, подбери,
значит, да. Я тебе объясню. Значит, это написано на компромат.ws. Я тебе объясню, почему это работает, вообще говоря. Это работает. Ну. Потому что у нас такое общество. У нас такое общество, где никого не удивляет.
Слушайте, ну там...
Звонок главы управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области с просьбой о 3 миллионах.
Живут стереотипами прошлого. А перевел ли кто-нибудь деньги, Сергей? Там не говорится, перевел ли кто-нибудь?
Фонтанка говорит, что они связались с полицейским управлением, которое, в свою очередь, говорит, что никто не перевел. Но мы, кстати, не обязаны этому верить. Вот я серьезно сейчас говорю. Мы не обязаны этому верить. Я скорее вижу сюжет, при котором переводят. Я скорее вижу.
Конечно, такие большие деньги.
Я скорее вижу. А ты бы перевела?
Нет.
Нет, почему нет?
Ну, я бы проверила.
Ну, потому что ты журналистка.
Куда такие деньги? У меня немного...
Ну, потому что ты
журналистка.
Не
то, что у меня их куры не клюют,
Настя,
они меня издеваляются, мне кто-то попросил.
Значит, это происходит в России, потому что Россия такова. Понятно, да? Она такова. Вот и все. Такие преступления происходят в такой стране. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что...
Это как человек, который тоже занимался очень плотным бизнесом, я хочу сказать, что единицы тех людей, которые могут сказать, ну, хочет, и пусть хочет дальше. Потому что очень многие, как говорил один персонаж в любимом фильме, неизбежны только смерть и налоги. Так вот, для наших неизбежны только смерть. А налоги у нас 90% никто не платит.
Не платит. Ну, и там потом деятельное раскаяние. Наступает деятельное раскаяние.
Потом приходят, или как...
Пару раз там в налоговых на собраниях, когда люди приходят, им задают вопросы, они вообще не понимают, о чем у них спрашивают. То есть абсолютно подставные люди приходят, типа, вот директор, ну отлично. А вот это у вас вот так, что, где, то
никто не понимает. Конечно. Ребят, такие преступления, мне кажется, что преступления характеризуют страну. Ну пойми ты. Это такие преступления в такой стране. В другой стране другие преступления. Вот, например, там, значит, сейчас девушку-христианку собираются повесить в Пакистане. Ну, вот, пожалуйста.
За веру?
А?
За веру?
Нет, за то, что она воду принесла.
Кому?
Они работали в поле, я тебе расскажу эту историю. Просто каждая страна, у каждой страны свои преступления и свои казни. У каждой страны. И если бы я прилетел с иной планеты, я бы изучал страны по преступлениям, я бы, может быть, сказать, там, я бы, может быть, почитал бы там, чтобы понять Америку, я бы почитал тоже полицейские сводки. Понимаешь, да? А в начале века я, может быть, Драйзера бы почитал прошлого века. Ну, так вот, чтобы понять это самое.
South Park можно посмотреть.
Американскую трагедию какую-нибудь. Понимаешь? Значит, в Пакистане почему ее казнят? Ее сейчас, наверное, казнят все-таки. Она ждет повешения. Она принесла... Они работали в поле, женщины, группа женщин. Ее послали за водой. Или она пошла за водой сама, вероятно, сама. И она там захватила какой-то кувшин или что-то с водой и принесла другим подругам, которые работали в поле, ну, другим женщинам. Значит, часть женщин, работавших в поле, сказали, что воду у нее пить не будут, потому что эта вода грязная. Почему же эта вода грязная? Потому что принесла воду христианка, а, следовательно, она испаскудила воду своим прикосновением к кувшину.
Да.
Значит, эта вода испаскужена, осквернена христианкой, поэтому ее пить нельзя, сказали другие женщины. А она вместо того, чтобы мрачно допить эту всю воду сама, значит, стала спорить. И в споре, как им показалось, она оскорбила какие-то основы их религии пакистанской. Ты поняла?
Угу.
Ее теперь за это повесят. Не принесла бы воды, нет, не пошла бы за водой. Не принесла бы воды никому. Значит, встретив сопротивление, просто вылила бы ее на землю. Значит, дальше. Молча поставила, не стала бы спорить. Видишь, как много можно было ей сделать, чтобы сохранить жизнь. Но она, значит, пошла и принесла, как дура, воды подругам своим. А они сказали, что вода испаскужена прикосновением христианки. Видишь, как? Это пакистанская жизнь. Видишь, особенности стран. А у нас генерал Умнов звонит всем по фирмам и собирает баблос. Настя, и это тоже, это описывает русскую жизнь. Понимаете? Россия, 21 век. А вот еще Россия, 21 век. Директора департамента образования мэрии уволили за портреты начальников в детских садах и школах. Он, департамент образования Ярославский, он дал распоряжение повесить во всех детских садиках и во всех школах портреты губернатора, мэра и самого себя. Он потребовал, чтобы его портреты, в частности, висели во всех детских садиках. Зачем, не понимаю, но ему приятно.
Ну, может быть, знаете как?
Ему приятно.
Когда ты чувствуешь, что на тебя со стены смотрит зоркий взор начальника.
Да,
может быть, ты по-другому
работать будешь? Ну, да о чем это говорит?
А зачем его уволили?
О чем это говорит? Его уволили.
Такая невинная...
Его уволили.
Шалость.
Потому что это показалось начальству чрезмерной борзостью.
Может быть, фотография была черно-белая.
Надо, красивая. Так сказать, вешать сюда президента, и все, и хватит. Ну, что
и Кадырова.
Он потрел. Нет, Кадырова можно, естественно. А тут вот во всех детских садиках повесить губернатора и себя. Ну, простите, ну что это за... Это как-то вот неправильно. Себя надо...
Уволили человека.
В клазет. Нет, знаешь, как? Губернатор... Нет, Путина на парадной лестнице... губернатора где-то в курилке, а да. Себя в клозете.
Я, кстати, у меня Федор недавно спрашивал, говорит, я хочу
себя
видеть Путина.
Ну,
я говорю, Федь, сейчас посмотрим. Ну, открываю конечно. Телефон, показываю фотографии.
Да. Да?
Да, но он не видит его нигде. Все
маму ребенка, которого хулиганы насиловали полгода, оштрафовали на 500 рублей в маленьком поселке под Екатеринбургом. 10-летнего Вову имя изменено. Четверо насиловали, они разгуливают на свободе, все у них хорошо, а маму оштрафовали на 500 рублей за то, что она не уследила за сыном. Новость.
Подъем. Обзор прессы.
Эпатажный наследник. Вы знаете, что 12 октября в больнице Сирират в Бангкоке скончался король Таиланда, и у него есть сын единственный, и он очень скандальный. Действительно, в последний год даже пользователи Рунета видели фотографии, где он там в аэропорту в таком топике, очень маленьком, держа на руках своего пуделя, и весь в татуировках, в флип-флопах прилетел, значит, в Англию или там наоборот, оттуда улетал. Правда, потом были комментарии, что это он, так сказать, к себе домой залетал. А там его какие-то генералы при параде встречали. В общем, посмотрите на сайте «Аргументов и фактов» подборка его фотографий в разных видах. У него было очень много жен, всего 7 детей, но только 2 имеют королевский статус, ну и так далее. Все это на сайте «Аргументов и фактов». Эксперты советуют покупать доллар, пишут «Ведомости». Они ожидают, что до конца года его курс вырастет минимум на 2-3 рубля. Советские вклады еще живы, сообщает российская газета. С 2017 по 2019 год на компенсационные выплаты россиянам по открытым в СССР вкладам Минфин предлагает ежегодно направлять по 5,5 миллиарда рублей. Эта сумма меньше, чем в 2016 году, отмечают эксперты, при этом признавая, что выплаты имеют важное социальное значение. По «Поправка, правда по контракту». Это тоже российская газета. «Поправки в УПК обеспечат честность показаний при сделке со следствием». И, значит, у нас про бюджет. Несколько публикаций. Кабмин одобрил проект бюджета на ближайшие 3 года. Он сформирован таким образом, чтобы доходы бюджетников меньше зависели от ценовой конъюнктуры на сырье. Также одним из острых вопросов стали пенсии, которые правительство планирует проиндексировать в полной мере. Это по российской газете. А по версии МК, там больше обращают внимание на военную часть бюджета. Кому война, а кому бюджет. Треть всех расходов пойдет на оборону и безопасность. Обращает наше внимание Леонид Баррес. И пишет, что только в Советском Союзе была сопоставимая доля денег направлена на оборону. Блогер Антон Носик выразил недоумение пропажей приговора за экстремизм. Это московский комсомолец рассказывает. Ему же сказали 500 тысяч рублей заплатить штрафы за экстремизм. Он хочет его оспорить. Но чтобы оспорить, надо этот приговор найти где-то и приложить, значит, к заявлению. А его, оказывается, теперь нигде нет. И в московском же комсомольце рассказ удивительный про правую руку Бастрыкина, бывшую правую руку Бастрыкина Максименко, с которым что-то случилось. Он за несколько дней потерял до 17 килограмм, плохо двигается, плохо говорит, плохо пишет и вообще находится в тяжелом состоянии. И правозащитники просят его перевести в настоящую больницу. 9:37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Пока ты делала обзор печати, я развлекался тем, что читал собственный Facebook и нашел...
А вы любите, да, перечитывать?
Я стал читать «Френдленд» туда. Нет, ну так, наискосочек совсем, так уж не очень преданно. Ну вот, интересно, как стояли столы в Древней Руси, в Допетровской и потом и при Петре, значит, стояли никогда не посреди комнаты, потому что мужчины должны были сидеть на лавках вдоль стены... Таким образом, чтобы их спина была защищена стеной. Чтобы не напали сзади.
Точно-точно. Буквы «П» как бы, получается, да, стало выставлять?
Нет, просто даже если он просто длинный, то места в семье распределялись так. Мужчины вдоль стены, чтобы за спиной именно была стена. Стена должна быть, чтобы не напали. И чтобы они видели дверь, кто входит. А спиной к двери и лицом к спине, лицом к стене и лицом к мужчинам садились женщины, если их вообще пускали за стол. Потому что, вообще говоря, так сказать, там при гостях они скорее не садились, или садилась только старшая, остальные подавали. Подавали, уносили тарелки, вот это все. Но интересно, да, что женщины садились на приставные лавки, на маленькие лавочки, на табуреточки, спиною к двери.
А не наоборот, тетки бы сидели вдоль стены, а мужчины бы им подавали и убирали тарелки.
А мужчины, нет, я думаю, что это с опасностью связано. Я думаю, что это связано с чувством опасности, когда у тебя спина прислонена к стене, ты как бы понимаешь, что оттуда не нападут, и ты видишь дверь, откуда могут напасть. И ты, естественно, наименее ценные члены общества, а именно женщины, подвергаются опасности, но это, в общем, почти все равно. А главное, что ты можешь дать отпор, правильно?
Ну да.
Правильно? Сначала возьми, говорит, себе кислородную маску, а потом ребенку, правильно? Так и тут. Ты должен... очень правильно. Ну и так далее, и так далее. Читал с любопытством, мне понравилось. Скажи, пожалуйста, ты видела про другие древние традиции? Нет.
Вы давай «Домострой» сначала... читали, кстати?
А, «Домострой»?
У меня дома
я
есть.
Я читал.
Полностью
читал.
Прочли?
Тебе... Нет, ну как полностью? Я прочитал однажды полностью.
Мне тяжело.
Я не могу сказать, я не могу сказать, что я его перечитывал. «Зубов ножом не чисти, но зубочисткою и одной рукою открой рот». Приоткрой рот, когда зубы чистишь. «Хлеба приложив... Что-то не режь, хлеба не режь, ешь то, что перед тобой стоит, а остальное не хватай. Часто чихать, сморкаться и кашлять непригоже». Ты это имеешь в виду?
Ну, там много чего.
Нет, это «Юности честное зерцало». Это «Юности честное зерцало» я тебе сейчас читаю. Не «Домострой». Нет.
То есть надо это на кухне выгравировать и повесить где-нибудь на стене в назидание детям.
Вот «Домострой». Когда позовут тебя на пир, не садись на почетное место. Вдруг из числа приглашенных будет кто-нибудь тебя почтеннее. И подойдет к тебе хозяин и скажет: уступи место. И тогда тебе придется со стыдом перейти на последнее место. Но если тебя пригласят, сядь, войдя на последнее место. И когда придет пригласивший тебя и скажет тебе: друже, сядь выше, тогда почтут тебя остальные гости. Так и всякий, кто возносится, смирится, а смиренный вознесется. Это домострой. И ждут части христианства. Значит, я хотел тебе сказать, раз уж мы стали говорить про сидение за столом случайно, и напомнить себе про болинезийцев, которых описывал Грегори Бейтсон. У них на самом деле вопрос для того, чтобы понять, поскольку у болинезийцев на их родных языках, на их родном языке, не на Бахаса Индонезия, а на их родном языке, на болинезийском, примерно 8 различных
степеней
вежливости 8, то у них очень четко развита иерархия, вертикаль почета. И для того, чтобы понимать, как с тобой разговаривать, болинезиец должен спросить тебя, кто ты.
Да.
Ну, потому что он может с тобой разговаривать на 8 степенях вежливости. И для этого вопрос, если помнишь, вы где сидите? Вы где сидите?
Это первый... скорее возраст, поэтому сразу спрашиваю. Это
возраст понятно.
Тоже, чтобы определить. Да? Почему? Тоже.
Возраст понятен.
Почему разные есть обращения?
На Бали тебя спрашивают, вы где сидите? Это означает, значит, место на традиционных праздниках за столом. И ты говоришь, я, например, А1. Или, так сказать, я там H3.
Е2,
Е4. Тебе тогда... А тогда они говорят, страшная, паскудная...
Шах и мат православные. Блин, извините.
Слышь, они тебе говорят сразу, а, ты Е2? Паскудная мразь. Там с тобой начинают разговаривать на другой формуле вежливости. А если ты говоришь, я один, тогда они говорят, не соизволите ли вы в своей небесконечной милости снизойти до того, чтобы распорядиться о, так сказать, там, подаче, не знаю, милости. Милости. Угу. Понимаешь? Вот как-то так. То есть сразу другая форма вежливости. Ну, прикольно же. Слушай, значит, я хотел вернуться к этой маме, потому что мне многим непонятно, почему. И еще мне слушатель прислал историю про Михаила Нелепу. Ну, это уже история не новая, но она напоминает немножко этого генерала Умнова, и «Россия 21 век» несколько расширяет нашу рубрику. Михаил Нелепа, который возглавлял госавтоинспекцию Зеленоградского района Ростовской области, рассылал СМС местным бизнесменам с просьбой помочь в приобретении Toyota Land Cruiser 200. И что ты думаешь, работало? Ну, потом его сняли с должности. Спасибо большое слушателю, который прислал...
А Land Cruiser-то остался?
Land Cruiser, я думаю, остался, да. Да, да. Да, а почему нет?
На должности.
Конечно. Вместо... Ну, так вот, так спасибо за ссылку Dignitas, который прислал нам ссылку. Спасибо. Слушайте, а вот это мама ребенка, я все-таки хотел рассказать.
Ох, вообще ужасная история.
Значит, там 13-летние насильники, они терроризировали школьников и... насиловали вот этого вот 10-летнего мальчика. Значит, и с ними вообще ничего не происходит, поскольку им нет 14 лет, да. С насильниками. А зато ей всыпали.
А они уже учатся в коррекционном классе, там, главное, их еще никуда не упечешь, там все уже
ей
сделано.
Ей дали штраф.
Да.
500 рублей, что она не следила.
Мало беседовала с малышом и так далее, да, не
да.
поняла.
Она плохо воспитывала ребенка и, ну, очевидно, вот, сказать, не приняла меры, он был безнадзорный.
Но теперь она будет знать,
теперь уж она должна, заплатить штраф. Теперь уж она должна как-то, так сказать, сосредоточиться.
Мальчик там говорить перестал, знаете.
А тем, кто насиловал, ничего за это не будет. Россия 21 век. Ну, что нет, а что? А что делать? Ну, вот так. Ну, а как их накажут?
Есть доля своей сермяги.
Ну,
как
их накажут? Им 13 лет, им еще 14 нет. В городе Камыши на Волгоградской области разгорается скандал. Так пишет Незруком. Я думаю, скандала никакого нет, я бы это приветствовал. Вокруг муниципального помещения бесплатно выделенного местной казачьей общине для патриотической работы. А Камышин, я тебе расскажу, что такое Камышин, ты, наверное, не знаешь. Волгоград – это гигантский город, который бесконечной лентой стоит вдоль Волги. 90 километров вдоль Волги – Волгоград.
Угу.
90.
Это я... Слышала.
90.
Уже, да.
90. И на севере этой 90-километровой...
Она сверху вниз идет?
Она идет сверху вниз. Вдоль Волги.
Волга.
Ну, Волга идет сверху вниз. Волга сверху вниз. И Волгоград сверху вниз.
Мало ли какие там коленцы.
Нет, без коленцев, без коленцев. Вот, значит, устремляется в тупик. Каспийский тупик, я бы так сказал. Значит, и на севере есть ГРЭС, гидроэлектростанция. И по ней снуют машины, там сделан такой переезд такой, в ГЭ Камышин. ГЭ Камышин находится на левом берегу Волги, как у Саратова-Энгельс. понимаешь?
Да.
На левом берегу. И, в общем, представляет собой ничего. Оттуда привозят превосходные камышинские арбузы. Больше ничего хорошего. Вот это Камышин. И там, конечно, образовались казаки. Ну, потому что там работы нет, а фиг ли там делать, как казачество. Только казаковать и остается. Значит, им дали помещение. Местная власть. Они немедленно открыли там массажный салон по улице Давыдова. Значит, дальше коммерческий массажный салон.
А какие виды массажа там можно получить?
Я думаю, что все. Нет?
Воротниковую зону там. Что-то потом. Антицеллюлитный. А все, да? Больше там ничего не образовалось, кроме массажного салона.
Да.
Я, кстати, Сергей, думал, ведь обязаны выделять, это же государственное почти дело. А ведь вот с этими религиями, вы знаете, у нас, пожалуйста, в трапезных не дают чеков в Приморской православной церкви, потому что цена рекомендованная, вот это все. Там нет ни кассовых аппаратов, ничего. И я давно вот думаю примкнуть к церкви пастафарианцев, чтобы получить помещение в Москве абсолютно бесплатно и заняться там уже, наконец, настоящим делом. Да, каким-то без касс, без ничего, очень правильно. Как вы думаете, это было бы успешно?
Не знаю. Когда
подавали пасту в этом ресторане с фрикадельками.
Значит, смотри, нет, ну хорошо. Я думаю, что там любые виды массажа. Почему мне все звонят? Все из Камышина? Вы из Камышина? 7373948. Алло, здравствуйте, вы из Камышина или из казаков?
Я из Москвы, но я хотел пару слов сказать по поводу Камышина. Вот эти ваши дилетантские заявления.
Давайте.
Поправить. Там крупный камышинский хлопчатобумажный комбинат, построенный Алексеем Николаевичем Косыгиным.
Так.
Это было вызвано с тем, что там много воинских частей. И надо женщин, жен военнослужащих, было обеспечить работой.
Так.
А то, что там донские казаки, так там близко подходит Дон. И там был перешеек между перетаскиванием вот этих вот челноков. Еще Степаном
Калач, там Калач, мы знаем, Калач на Дону, мы знаем.
Притаились в советское время,
а теперь возродились.
Не-не-не, послушайте меня, я говорю, а вы, простите, ну не отключайтесь.
Я не отключаюсь, я слушаю вас.
Да, смотрите, я жил в Волгограде, около планетария на Ткачева, а учился около планетария в 8-й школе. И Камышин для нас... Это Мухосранск. Поэтому, когда вы говорите, что Мухосранск велик, я вам советую нам, волгоградцам, об этом не рассказывать.
Вот вы учились, наверное, в советской дилетантской школе.
Не-не-не, я учился в лучшей школе города. Сейчас это лицей номер один. Сейчас это лицей номер один. Да. Да, все, Камышин ваш, отдыхай. Все, зачем мне сейчас какая-то деревня, колхоз имени 22-го партсъезда? Послушайте меня, колхоз имени 22-го партсъезда, Мухосранск и иные дивные столицы. Пожалуйста, рядом с нами, с Волгоградом, пожалуйста, ничего не путайте. Ладно, хорошо. Нет, Волжский тоже колхоз. Волжский тоже колхоз. Слушай меня, значит, это спрашивала Изю мама как-то. Нет, Изю спрашивала учительница. Изя, уже назови нам мировые столицы. Он говорит, Ксичев, Бердичев и Ровно, где мы с мамой живем. Так вот, вы со своим Ксичевым и Бердичевым не лезьте к нам, волгоградцам, понятно? Ксичев, Бердичев и Ровно, где вы с мамой живете. Преступлений в РФ становится меньше, но совершают их пьяные и иностранцы.
Разве это не прекрасно?
А?
Кажется, пора запретить въезд.
Иностранцам и пьяным.
И пьяным
тогда
тоже.
Газета «Ру» изучала статистику преступлений от Генеральной прокуратуры за 2015 год и первые 8 месяцев 2016 года. Согласно материалам ведомства, в России стало меньше убийств. Ну, там на 3%, меньше немного. Значит, минус 3,9, да? Что такое? А и других тяжких преступлений. Зато растет количество краж, мошенничеств и разбоев. При этом значительная часть преступлений происходит на улицах и в парках. А на пьяных и вовсе приходится треть всех совершаемых в России преступлений. Понятно, да? Угу. Скажи, пожалуйста, по твоему ощущению, преступлений стало больше или меньше? Жизнь стала становится тише.
Я никогда
жизнь стала
вообще
тише.
По большому
знаешь, почему?
Не стало
потому что мы стареем. Я тебе объясню. За последние 10 лет ты думаешь, жизнь стала тише и лучше. Почему? Знаешь, почему? Ты стала старше. и ты стала меньше попадать в бедовые компании. Во время студенчества ты попадала в странные компании, где-нибудь в Ломоносове.
Да, меняла на улице деньги, на Юго-Западные.
Там, товарищ, да. Мне кажется, что генералы МВД, старея вместе с нами, думают, что жизнь все лучше и лучше, и как-то тише, и они уже кабачки начали выращивать. Они думают, сначала жизнь была ужасной, мы пили портвейн, и все... Нет, не мы, они же не думают, что это мы. Они думают о том, какую жизнь они видели вокруг себя. Они говорят, какие-то странные женщины, пьяные, это нехорошая выпивка, какой-то вермут венгерский, это все страшно, все это воняющая курица, почему-то воняющая ацетоном протухшая рыба, какая-то палтус называется. Понимаешь, да? Потом они говорят, как-то все устроилось, и пошел салатик с вареной колбасой. Потом они говорят, а теперь как все устроилось, какие кабачки нынче выросли. Понимаешь? Мне кажется, что эта статистика отражает старение генералов. Генералы становятся все старше.
Вместе с преступниками.
Преступники
тоже становятся преступники старше, тоже. Им же ничего не нужно.
Это, они как бы отъезжают потихонечку в страну, где все хорошо, и где кабачки. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
меньше преступлений или больше? Да.
Дело в том, что преступления в основном совершаются в низших слоях общества. Это рабочие колхозники. А поскольку они ликвидированы, то и бузить стало некому.
Ну, понятно, нет. Юрий Николаевич, по ощущению, я спрашиваю, по ощущению, больше сейчас преступлений или меньше? Они говорят, что всего меньше, но только пьяные остались. Недоработочка одна. Пьяные, мы, идиоты пьяные. И иностранцы, вот эти все, так сказать, там из Азии понаехали. Вот они вот, так сказать, рубятся здесь беспрестанно. А мы хорошо живем. Алло, здравствуйте. Что с преступностью?
Доброе утро, Михаил Гагарин.
Да, здравствуйте.
Смотрите, Сергей, на самом деле мы сами этого добивались. Мы добивались отмены палочной системы, а получилась отмена статистики.
Да.
Стало лучше, потому что ничего не расследуется, ничего не регистрируется.
Да.
Я вот сейчас получил бизнес, как говорится, ну, случайно в наследство.
Да.
За эти полгода я столько увидел смешного. Два вот примера приведу. Например, ну, допустим, строительный бизнес, да?
Да.
Объявляется какое-то облава, там, мигрант или еще что-нибудь. 6 точек в разных округах Москвы. В одном округе хватают, меняют одно, штраф 5 тысяч. В другом округе хватают, меняют, посадим, высадим, до 30 тысяч доходит. Короче, 6 разных совершенно законов. Это
спасибо, спасибо, спасибо. Иностранцы из Азии не могут выпивать, говорит Александр, поэтому это не пьяные иностранцы. Я и говорю, Александр, что иностранцы рубятся с пьяными. У нас, на самом деле, две пассионарные силы. Это иностранцы, значит, ну, эти, наверное, может быть, они обдолбанные, трудно понять. И на самом деле, когда на них смотришь, думаешь, что обдолбанные. И пьяные наши. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот для меня, наверное, решающим фактором, ну, когда я увидел, что не очень все хорошо, наверное, стало две вещи.
Да.
Это реклама автоваза с УАЗом везде, которая стала висеть по Москве.
Да.
Вот. И, значит, вот я не знаю, заметили вы или нет, на дороге вернулись женщины по поведению. То есть Кутузов...
Я не заметил, а где?
Вот на МКАДе везде, то есть вот я могу сказать, что я уже просто каждый день по МКАДу на работу, да?
Да.
Значит, на Кутузовском каждый день стоят. На Кутузовском. Нам каждый день это в районе там...
А хорошенькие?
Кино.
Хорошенькие?
Ну, ничего. Нас ездят на экологический центр каждый день. Опять-таки, куда смотрит милиция...
А это самое... Ну, знаю, они крышуют. Ну, о чем говорить? Слушайте, подождите. А это самое... А какие хохлушки? Вы не останавливались
перед... Вы знаете, внешне ничего. Даже моя жена оценила. То есть мы бежали, смеялись над тем, что красивые стали. Девушки на улице, кстати...
У нас стояло, слушайте, у Истры там стояло, у съезда, где у нас есть место, где останавливаются на ночь много фур, и там стояла одна гривастая, вы не представляете, и такая, знаете, темно-рыжая, и такая вот, как сказать, волосы такие настолько кучерявые, что образуют какую-то огромную гриву, такую мелко-мелко кучерявую такую. Она чесалась, такая красивая, гривастая девка такая. Я все время думал, вот выкупить ее и отправить, знаете, как птицу, купить на птичке и отправить на свободу, дать ей денег, чтобы она освободилась, наконец, от этой пагубной страсти к дальнобойщикам. Прям красивая.
Ну, может быть, это удовольствие, может быть, это есть сложный заработок.
Потом она исчезла, может быть, ее порезали на органы, я не знаю, нет?
Да нет,
может,
она
ее порезали
стоит
на органы.
Там же, я
значит,
думаю,
29-й, 48-й и другие волнующиеся люди, которые непрерывно пишут мне про Камышин. Меня не волнует ваш Камышин, запомните. Камышин, я думаю, это по дороге в Иран и немножко, если брать, к Японии. Колхоз имени 22-го партсъезда. Все, успокоились. Про Свойка, вот, про Латынину мне сказали. Нет, похоже на Латынину, только издание 1980 года какого-нибудь, и повыше ростом, и постатнее была. Прекрасная деваха.
Так может, она еще и в политике разбирается?
Она...
Посмотри.
А вы Ричард Гир тогда, говорит Дмитрий. А это красотка. Нет. Она стояла на Новой Риге. Прямо, вы скажете, она вдруг исчезала на пару часов, потом снова появлялась и так далее. Понимаешь?
Ну что же.
Что?
Не
где?
Купили
я?
Ее.
Я не купил ее.
Ну
нет.
Что же.
Я не купил. А куда? У меня и так уже две собаки. У меня две собаки. Куда мне ее? Во двор пустить, чтобы бегать там?
Ну она бы нам тут ходила, чашки было.
Нет, меня тянет по Новую Ригу, Джей-Джей. Не надо выдумывать. Все у меня нормально с тягой. Не рассказывай, что у меня... Значит, иностранные граждане, лица без гражданства. На 6% больше совершили преступлений. В их отношении, наоборот, уменьшилось. То есть мы стали иностранцев бить меньше, а они нас больше. Тебе это кажется справедливым хоть сколько-нибудь?
Да, вполне ожидаемо.
Ну, а по пьяни, мне кажется, очень естественно. Почти каждое третье преступление, 32%, было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Увеличилось также на 3,6% количество людей, которые совершили преступление, находясь под воздействием наркотических веществ, не этилового спирта, то есть каких-то иных наркотических веществ. Понимаешь? Половина, но вот сами полицейские, которые были опрошены журналистами, говорят, что примерно половина по пьяной лавочке. Ну так что, Россия, если прекратит пить, станет похожей
на Германию сразу.
На Германию или на Испанию? Но нет, Испания, дорогая, у нас количество убийств в два раза больше, чем в Америке. В два.
Да,
в два, да, в два. И в 10 раз больше, чем в Испании.
10?
В 10, да, в 10. Ничего Поэтому, себе. Если мы половину убийств не будем совершать, то мы будем убивать в 2,5 раза больше, чем в Америке.
Если нам включить такое же
солнце. И в 5 раз больше, чем в Испании. Если мы вдвое уменьшим количество убийств, вдвое, Настя,
да,
то мы будем убивать по-прежнему в 5 раз больше, чем в Испании. Поняла?
Да.
Вот и все. Вот я тебя хотел обнадежить, но я не обнадежу тебя. Нет. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
4 балла. Москва чудесная, волшебная, абсолютно. Набережные стоят, вот Воробьевых гор, на Косыгина все стоит к чертовой матери. Туда, говорят, полицейские не пускают. Перед, мне писали, Ломоносовская авеню, совершенно даже авария стоит. ДТП на перекрестке, так что никто не едет и по Ленинскому проспекту. Я говорю о необычных пробках. Обычные пробки уж вы сами знаете. Ну, нет, шоссе энтузиастов на месте, пробка дичайшая, абсолютно ужасная. В Новокосине на Носовихинской, господи помилуй, надо же так написать. На Носовихинском шоссе абсолютно серьезные затруднения и нет езды, товарищи, если вы хотите. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, где Сергей. Едете? Я вот хотел сказать, тут вот перед Кантемировской, туда дальше на Каширку, тут ремонтные работы, просто ужасно. Да. Каждое утро вот все хуже, хуже и хуже.
Ну, потом построят и будет хорошо. А?
Ну, а они ничего не строят, они просто перекопали дорогу, и на другой стороне торговый центр строят.
И деньги кончились.
Видимо, они коммуникации.
И деньги кончились. Яблочкова улица ползет бодро, говорит нам 622. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа, все деревья на рожа.
Десять часов, 5 минут, пятница, 14 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Здравствуйте, 62.96.
Я смотрю на курсоруб 62.96. Рубль молодцом. Молодцом, все время, рубль все время устремляется вверх, а вы знаете, что его бьют в спину и по голове Центробанк Российской Федерации и правительство Российской Федерации. Значит, вчера мы его наблюдали с вами на 63.30, 63.32 на какое-то мгновение, а в понедельник он был 62.32, как вы помните, а вечером в понедельник он был 61.93, и сейчас вот 62.95.
Чего? Скорее бы уж обратно.
Куда?
Ну, все как купили же, вошли по 70, кто по какому.
Настенька, сколько тебе лет сейчас? Вот будет тебе, подожди, тебе когда будет 45? Я честно объясню, когда тебе будет 45?
Тогда что?
Ты будешь, в какой-то момент полезешь, скажите, ты будешь несчастный, хотел я сказать...
Старухой. Нет, уж договаривайте, что там. Да.
Все, слушай, я к тому времени, когда тебе будет 45, я к тому времени уеду жить на Бали. А может быть, в Бразилию, какие-то дивные места.
Да.
И прикинь, что будет.
Там, да, да, да.
И прикинь, что будет. Будет, значит, а ты, значит, потеряешь работу, соответственно.
Да.
И вот в тот момент ты будешь никому не нужная беззубая старуха.
Да.
Вся такая неряшливо расплывшаяся, какая-то вот с седой прядью, какой-то невероятной, которая падает от ее сдуваешь.
Как будто я в театре служила, и да, ты... 20 лет до этого.
Ты полезешь, Настенька, ты полезешь в тумбочку, чтобы посмотреть, что там у тебя лежит. А у тебя там лежат доллары, купленные в 2016 году. В 2016 году, Настенька. И ты скажешь себе, боже, какая была умничка. И как мне Сережа правильно говорил, не парься по поводу курса доллара. Курс доллара за последние 100 лет вел себя правильно, а курс рубля за последние 100 лет вел себя неправильно.
Чертовы доллары тоже дешевеют, к сожалению.
Нет, они дешевеют, безусловно, каждые 10 лет, 10-15 лет доллары по покупательной пополам, способности пополам. 10-15 лет пополам. Но, внимание, но это не относится к гаджетам.
То что? Гаджеты сореют намного быстрее. За полгода они уже стираются.
Нет, я тебе толкую другую вещь. Гаджеты дешевеют, новые.
Дешевеют, да.
Да.
А, в смысле?
Да. Единственное, что дешевеет на планете Земля, постоянно, ну, да, да, постоянно. Это гаджеты, так. Компьютеры, понимаешь?
И?
Вот у меня в руке телефон 256 гигагерц хард. 256, мать. Я недавно, вот сколько-то лет назад, я покупал Air 128.
А сейчас не раздражает меня... вот это вот его вздрагивание вообще... при нажатии кнопки?
Вообще ничего не раздражает. Нет, а, нормально, ничего не раздражает. Нет, у меня оргазм начинается, да. Я, знаешь, вздрагиваю, я сам себе нажимаю и сам вздрагиваю тоже. Ну, слушай, значит, нет, это как лошадка. Знаешь, лошадка, когда прядет и ушами подрагивает,
да?
И у нее кожа иногда, чтобы согнать слепней, лошадка дрожит кожей так в шее,
да?
Знаешь,
да,
конечно.
Знаю, знаю, да.
И вот у меня так же делает айфон. Так это приятно и так это очаровательно.
А я думала, у него косточка внутри отгоняет, какая-то ломается.
Нет, отгоняет слепней она.
Слепней?
Это, да,
ну,
конечно.
Ладно,
слушай, да. Значит, смотри, я тебе к тому клоню, не трогай доллары, успокойся. Вспомни, что делал рубль за последние 100 лет. Просто вспомни, что делал рубль с 1916 года. Что он делал с 1916 года. И что делал доллар с 1916 года.
Значит, а ребята занимались разными делами.
Все. Ребята занимались разными делами. Совершенно верно.
Вот результат.
С разным успехом пришли к разному результату. Видишь, это все. Поэтому все хорошо.
Кое-кто доживает свои последние дни.
Гигабайт. Гигагерц, гигабайт. Совершенно верно. Вот. Александр Фельдман меня поправил. Гигабайт. Ну и сколько-то гигагерц? Может быть, один или, может быть, два гигагерца.
Не цепляйтесь к словам.
Не цепляйтесь к словам. Что за вредность,
Александр? Вы поняли, сейчас, о чем шла
как,
речь.
Вы как камышинский. Вы как житель Камышина просто. А мы вас всех достаточно. Станем балийцев, которые будут на Бали. Не знаю. Настя будет сухонькой, энергичной старушкой, пишет Фрок, который желает себе добра.
Управдома.
Нет, она будет не такая. Она будет такая старуха шлеп на газ, а она будет отдувать, такой, сдувать прядь седых волос.
Какая да. странная фантазия.
Хорошо, 256 гигабайт. Очень хорошо. Я с вами не спорю, сюда пришел. Я с вами не спорю, сюда пришел. А я пришел вам сказать, что 256 чего бы то ни было, а у меня компьютер совсем недавно, но сколько-то лет назад, был 128, товарищи. 128. Понимаете? Ну вот и все. Излучение никак не зависит от харда. Вот тут вы ошибаетесь, 10-10. Хорошо, давайте продолжим. Да нет, я должен был сказать вам про чертову нефть, но видите, вы меня перебили со своим Камышиным и гигабайтами. Просто достали, честное слово. В какой-то момент я, сказать, разочаруюсь в Камышине. Сейчас до сих пор я его боготворю. Ну да, он севернее Волгограда. Успокойтесь, пожалуйста. По пути в Саратов, очень хорошо. 62,98, а нефть 52,31. Это хорошо. Я напомню, что максимумов нефть достигла на одновременном действии, когда йеменские повстанцы обстреляли американский военный корабль, и Путин заявил, что мы присоединимся к сокращению добычи ОПЕК. Это все было после обеда в понедельник, и тогда нефть была 53,06. А сейчас 52,31. Прекрасно, все равно неплохо. 1,10,15 доллар закрепился в этом регионе, видишь, в этом диапазоне, и теперь занял 1,10. А простоял несколько месяцев на 1,12. Да, Настенька, движемся дальше. Да. Поехали. Скажите мне, это гон, конечно, а? Вань? Настенька, гон или не гон? Позвоните, пожалуйста, слушатели, я сейчас вам расскажу информацию, а вы мне скажете, гон это или не гон. Первые образцы радиоэлектронного оружия на новых физических принципах созданы в России. Оно не имеет аналогов в мире и уже успешно испытано. Об этом заявил Arm High-Tech, представитель предприятия-разработчика. Не парит. Дальше. Я хочу принцип, докопаться до принципа. Они доказали свою эффективность. Это опять не принцип. Передает РИА Новости. Это опять гон. Образцы радиоэлектронного оружия на новых физических принципах впервые продемонстрированы. Армия 2016. Закрытая. Нейтрализует технику противника без применения традиционных средств поражения. Смотри. Летит вражеский самолет.
Да.
Да. Сосредоточься. У нас есть оружие, которое в него, а, не стреляет, б, ничего с ним не делает вообще. Но самолет, например, разворачивается и врубается в землю там, где мы велели. Что это значит? Что за чушь? Я думаю, что это гон. Вот и серьезно. Смотрите. Представитель ОПК рассказал, что особенность нового оружия заключается в том, что оно нейтрализует технику противника без традиционных средств поражения. Оно, оружие действует непрямым физическим образом на бортовую аппаратуру самолетов и беспилотников.
А как, экстрасенсорно?
Ну, кто-нибудь, ну, пожалуйста, ну, спасите меня. Я чувствую, что меня заливают, а? Это вот ощущение, что наша армия, так сказать, там, самая сильная, я говорю правильно, это очень правильное ощущение, но перед 14-м годом такое было ощущение, перед 41-м тоже такое было ощущение, что мы самые сильные, пожалуйста. Но потом мы бросались в Брусиловский прорыв и опять были молодцы, но нифига, правда, не получилось человеческие жизни сохранить, как вы помните. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Буэнос-Диас,
да, скажите, чем она стреляет, эта штука?
У меня отец просто военным советником в морфлоте работал,
да,
на Кубе 5 лет.
Да.
Но я хочу сказать, можно напомнить яркий-яркий пример, когда встал на минутку эсминец американский.
Да.
То есть эти разработки уже есть, и они наработаны в нашем уважаемом Советском Союзе. Просто нужно, ну, как сказать, пустить в дело в определенный момент, чтобы была воля.
Гон. Но я не верю, ребят, ну, правда. Ну, что начинаются сейчас сказки. Дескать, так сказать, там за морем люди о двух головах, а у нас какое-то оружие. Ребят, ну, что мы сегодня, ну, правда. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Капитан, вы сведущий. Да, прошу вас.
Ну, я постараюсь притвориться следующим.
Да.
Это может быть и не гон, потому что есть, ну, давно известно, что СВЧ, например, излучение очень негативно, как правило, влияет на электронику.
Да.
Оно
да.
ее
да.
повреждает и очень сильно. Вот. И такое оружие разрабатывается, как я помню, достаточно давно, может быть, просто достигли серьезных успехов. То есть там главная проблема – это дальность действия. Вот, да. Если, ну, вот, да. допустим, лазерный луч достаточно легко да. направить далеко, да, но и то он теряет мощность.
Теряет мощность. Вот, собственно, теряет мощность уже в полуметре, в 50 сантиметрах он теряет мощность. В 50 сантиметрах, понятно? Все и все.
Ну, американцы говорят, что вроде как они добились несколько больших сантиметров. Вот, может быть, даже уже на 52 сантиметра бьют.
Не знаю. Вот, но, значит, тем давайте, не менее. Ракетчиков да. каких-нибудь, 7373-948. И лазерщиков, я не знаю, физиков. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы физик?
Меня зовут Евгений, вы знаете, мне вспомнилось про Николу Тесла.
Да.
Никола Тесла еще в советское время предлагал Сталину оружие, которое будет оградить полностью Советский Союз от самолетов.
Ну, все, ну я с удовольствием все это слушаю, есть товарищи. Мне кажется, это поговаривают на рынках где-то. Понимаете, сейчас мы начинаем пугать Америку. Мне интересно, вот американцы, когда это слышат, хохочут, взявшись за животы, или начинают чесать репу? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Роман, я стал жертвой такой атаки сам.
Да ладно, вы, наверное, ходите в шапочке из фольги теперь.
После этого удара вся электроника на даче легла просто. То есть не по части силовой, да?
Да.
А все, что было воткнуто в компьютерную сеть...
Это называется скачок напряжения, да?
Скачок напряжения, верно?
Купите себе специально такую штуку, называется...
Ну,
я забыла, как такая фигня, она 10 тысяч рублей.
Наконец, ракетчик. Позвонит ракетчик, лазерщик или кто-нибудь военный какой-то. Сверхсекретный военный. Здравствуйте, вы сверхсекретный военный. Прошу вас.
Инженер.
Да.
Скорее, да.
Да.
В советское время занимался как раз лазерами.
Вот скажите мне, это гон да, для того, чтобы американцы смеялись в конце недели. Сегодня пятница, им надо же посмеяться, правильно?
Они да. до сих пор, они на самом деле до сих пор не смогли достичь того, что мы сделали в 89-м году.
Вот
сделали мы мишени на расстоянии 5 километров, ну, обычные там, типа белка и так далее.
Да.
Смотрите, тут ситуация какая? Что значит не физический способ воздействия? Помните, мы топили станцию «Салют-6»?
Было.
Так вот, да, так вот, мы предлагали в свое время с помощью лазера это сделать. Но не просто ее там пожечь в космосе.
Ага.
А дело в том, что когда она летит, она ориентируется по линии горизонта.
Да.
И если приборы, скажем так, которые позволяют эту ориентацию лазером просто-напросто каким-то образом, ну, не то чтобы поразить, а именно засветить,
да.
то станция теряет свою ориентацию в пространстве и совершенно спокойно начинает вращаться, ну и постепенно падает на Землю.
Так.
Это только как пример нефизического воздействия.
Нет, физическое, это физическое. Извините, можно, товарищ инженер. Ну, электромагнитные волны. Или электромагнитные,
наверное,
волны, это физическое, ну, воздействие.
Да, простите, скорее всего, человек просто оговорился. Он имел в виду физическое, в смысле кумулятивное. Значит,
физическое, но не механическое. Да. Не механическое воздействие.
Да, не механическое воздействие. Здесь вполне то же самое. На самом деле, с помощью лазерного луча легко достаточно создается на поверхности мишени или цели плазменное поле.
Сейчас, вопрос. Которое... Вот это объявление сегодня в прессе. А сегодня пятница. Американские люди из Пентагона сегодня, когда пойдут выпивать после работы, ну, пятница же, значит, они будут хохотать, складываясь пополам по поводу этой статьи. Они на нее наплюют и вообще ни слова не скажут? Или они будут чесать репу, и у них сделается мигрень?
В каждой шутке есть доля шутки, поэтому, безусловно, так же, как и мы в свое время, опять же, в советское время, сейчас не знаю, но наверняка то же самое, мы очень внимательно отслеживали все сообщения американской прессы для того, чтобы понимать, по крайней мере, в какую сторону у них работают мозги.
Ой, спасибо, 736 скептик, все-таки Владимир, здравствуйте, Владимир приехал из Дубая, здравствуйте, Владимир.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте.
Что будет делать сегодня Пентагон, когда пойдет по барам, что они будут делать, не знаете?
Ну, будет принимать стратегическое решение.
Ну, что делать? Лазер бьет до 5 километров, пожалуйста, перед вами выступал инженер только что.
Это инженер нес чушь несусветную.
Почему? Он реально сам стрелял.
С моим глубоким уважением к нему, значит, я его лично не знаю, но одна фраза, что станция «Салют-6» ориентировалась по горизонту, вызывает гомерический хохот. Станция «Салют-6» ориентируется с помощью инерциальной системы наведения, работающей абсолютно геоцентрической системе отсчета.
Да.
гироскопы позволяют удерживать систему управления и ориентировать станцию соответствующим образом. Есть, конечно, звездные датчики, которые смотрят на звезды, тем, чтобы если система ориентации инерционной выйдет из строя, можно было скорректироваться. А да. Выжечь, ну, хорошо, выжечь их лазером, который смотрит снизу с Земли на станцию, а станция с звездными датчиками смотрит в небо. Замечательное.
Я все равно начинаю на всякий случай гордиться. Я начну на всякий случай гордиться. Тем более у меня же тоже пятница, не только в Пентагоне пятница.
Да, тем не менее, смотрите, значит, когда говорят о том, что не физическим воздействием чего-то там угрожает, то возникает вопрос, если не физическим, то химическим. То есть, очевидно, это поливается ослиной мочой, и там начинают окисляться контакты.
Вы шутник? Это... Спасибо, спасибо. С пятницей вас, с пятницей. У них там вообще выходной сегодня. Правильно? Поехали дальше. Школьников перезагрузить. Литература читала, рассказывай.
Конечно.
Все, ваш доклад. Настенька, вперед.
А я могу сразу к резолюции перейти.
Давай, резолютивная часть, да. Констатирующая. Констатирующая. Литература в кризисе.
Да, русских классиков.
Какой-то великий русский писатель, я тебе говорил на этой неделе, подписал соглашение с СКР, со Следственным комитетом России.
Нет, все, мы забыли.
Какой-то великий русский писатель, фамилия которого неизвестна никому, подписал какое-то соглашение с Бастрыкиным, фамилия которого известна всем, по поводу сотрудничества великих русских писателей со Следственным комитетом. Окей.
Пока давай. Правая рука Бастрыкина давай. Сгорает в Лефортово.
Да.
Русских классиков могут потеснить, и тут дальше идет выбор между либо современной литературой побольше дать, и либо, напротив, традиционные религиозные тексты к изучению. И я буду топить за религиозные тексты
топи.
К изучению. Знаете почему?
Топи, давай.
Потому что, когда я готовилась стать гидом, переводчиком.
Да.
Мне надо было знать сюжеты все библейские для того, чтобы живопись обсказывать, уметь эрмитажную хотя бы, как минимум. И это для меня была абсолютно новая вещь, и я знала, более того, и знаю до сих пор, что большинство моих ровесников абсолютно в этом не разбираются. Ну, потому что это просто не изучали, и вообще они, соответственно, в живописи не разбираются, ну, например. Ну, а также еще и в музыке заодно, и вообще ни в чем, за редким исключением. А итальянцы, которые приезжают, рабочие с завода Fiat, который вот накопил на поездку, едет в Россию, в Ленинград, вот, они все вперед меня знают, все имена узнают, сюжеты. Почему? Потому что у них там религиозное
образование. Значит, считай, слушай меня, народ, слушайте, пожалуйста, извините, я читаю по-независимски. Под сокращение, по информации независимой газеты, могут подпасть такие писатели, как Александр Куприн. Тебе жалко?
По-моему, он легкий очень. Тут написано, что
Куприн.
Тяжелый.
Что тяжелый?
Берут.
Куприн тяжелый. У Куприна очень стройная, прозрачная, красивая проза, мне кажется. Николай Лесков. Что Лесков? Что тебе, чем тебе Лесков? Очарованный странник.
Не знаю, сейчас мне было бы интересно.
Очарованный. Леди Макбет, Мценского уезда и так далее. Нет,
а почему? Вот тогда...
И тогда было интересно.
Не знаю.
Леди Макбет я тогда прочитал.
А сейчас?
Ничего, «Очарованный странник» я тогда прочитал. «Очарованный странник» на одном дыхании два раза.
В разном возрасте.
Ты что, «Очарованный странник» очень сильная вещь. Так. Алексей Толстой,
Убрать.
Тоже. Лескова уберут, Александра Куприна уберут, и Федора Достоевского уберут.
Уберут
Федора. Никаких других Достоевских не останется, все. Понимаешь, в чем дело?
Понимаю.
Ряд филологов считает их книги тяжелыми для понимания подрастающим поколением. Легкое чтиво. Внимание. Слово о законе и благодати митрополита Илариона.
Давайте прочитаем цитату какую-нибудь, чтобы понять.
Слово о законе и благодати митрополита Илариона. Это легкое чтиво. Значит, место Достоевского действительно тяжеловато. Не знаю, он сам человек был мрачноватый, мне кажется, все-таки какой-то не
слово.
Не очень юмористичный.
Слово о законе и благодати.
Во, пошло.
Благодати. Текст.
Да, нет, текст, давай. Значит, это будет вместо Достоевского. Сказание о Борисе и Глебе.
Ну, это в Википедии можно просто про них прочесть.
Слово о законе и благодати. Благословен Господь Бог Израилев. Бог христианский, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, ибо вовсе не попустил творению своему пребывать во власти идольской тьмы и погибать в служении бесовском, но прежде скрижалями и законом оправдал род Авраамов, Затем же сыном своим спас все народы Евангелием и крещением, путеводя их в обновление возрождения в жизнь вечную.
Так надо Тору, на самом деле.
Восхвалим же и прославим его непрестанно восхваляемого ангелами и поклонимся тому, кому поклоняются херувимы и серафимы.
Давайте станем единоверцами с евреями.
Ибо презирая, презрел на народ свой и не посредник, не ангел, но сам спас нам, не призрачно придя на землю, но истинно плотью пострадав за нас и до смерти, и с собой воскресив нас, ибо в плоть облегшись, к живущим на землю пришел, распятие претерпев, и так далее. Пестуемое в нем человеческое, уклоняясь от языческого, благословен Господь Бог Израилев! Ура! Вас, Господь Бог Израилев. Вот это надо, мне кажется, сразу знать, и все. А?
А затем, увидев, как Измаил, сын Агарин, играет с сыном
его. Агарь — это, которая первая родила,
Исааком,
а потом Сара.
И Исаак терпит от Измаила обиды. Ой, сейчас что-нибудь полезное вычитаем.
Сара сказала Аврааму: Авраама, изгони рабу вместе с сыном ее, ибо не наследует сын рабыни с сыном свободной. И так далее, и так далее. Здесь, а это легко, это по сравнению с Достоевским. Нам же...
Ну, я никакого вывода сейчас не сделала. Я думала, сейчас, если меня Феденьку кто-то обижает, что надо было сказать, но я не поняла. Науки не получилось. Вы действуете тем самым оправданием. А это мы то читаем? Мы читаем слово,
мы читаем
о
прямо
благодати.
Слово,
но
слово
это
благодати.
Какой-то другой автор, может быть.
Нет, это митрополит Илларион.
Вы уверены? Нет,
митрополит Илларион.
Где авторство указано?
Ну, там наверху было, да, я тебе покажу. На, давайте. Тихо, не трогай мышь.
Я
убери
сомневаюсь.
Руки. Прочитай здесь.
Точно, митрополит
слово
Илариона.
Слово о законе и благодати митрополита Илариона.
А с кем он общается таким образом?
Он с паствой. С кем же еще?
С нами.
Ну, конечно.
Как земные преклонились...
Боже, милостью богатый, благощедрый, обещавший принять кающегося, ожидающего обращения грешников, не помяни множество греховных... Намного легче, чем Достоевский. Не помяни множество грехов наших, прими нас, обращающихся к тебе, изгладь рукописание прегрешений наших, угаси гнев твой своим, коим разгневали тебя человеколюбче, ибо ты, Господь наш, владыка и творец, во власти твоей лежить или умереть.
Вы прям мастер.
Отринь гнев твой, Боже милостивый, коего достоин. Воинам и по делам нашим, отведи искушение, ибо персть и прах есть.
Господи,
мы,
помилуй,
и не входи в суд с рабами твоими. Это вместо Достоевского, мне кажется, круче. Это круче, чем Достоевского. Достоевский курит нервно в стороне. Достоевский нервно курит в сторонке. Все, не надо мне. Не надо всего с Свидригайловым, вот это вся мерзость. Все, нет, все. Не надо, не, отвратителен Достоевский. Отвратителен Достоевский. С его Свидригайловым и всей прочей мерзостью. Это все. Фу, фу, господи. А тут как хорошо все. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вспоминая фильм и вспоминая Уильяма нашего Шекспира, хочется спросить, а неужели Боба нашего Дилана так и нам и не предоставят в качестве да. какой-то вот так...
Касатик, слушайте, Фрок, касатик едет. Хватит читать, а то я еду и крещусь непрестанно. А надо вести двумя...
Хочется бить поклоны.
Не, надо вести двумя руками. Он говорит, ну что это такое? Говорит, то есть... А Андрей Спасатель пишет, только включил радио, и вдруг пошла проповедь. Он с удивлением
школьная
пишет.
Школьная программа, вероятно.
Нет, это вероятно, новая школьная программа. Школьная программа, которая заменит Достоевского. Достоевского, Куприна, Николая Лескова, Алексея Толстого и Федора Достоевского. Вот это. Дальше еще. Сказание о Борисе и Глебе. Это уже больше ближе сюда, к русской жизни, как мне представляется.
Первые каждый день... святые русские, а что?
Что ты говоришь,
конечно.
Правда? Какая потрясающая новость.
Как их отличить на икону?
Я думал, первый святой наш Владимир, креститель, мне всегда казалось.
Нет, первые русские святые Борис и Глеб,
братья. А Владимир пофиг, что ли?
А Владимир,
почему?
Он...
Я думал, Владимир.
Святой разве?
А почему же не святой, равноапостольный?
Ну, что он не первый.
Он равноапостольный, а эти неравноапостольные.
Он равноапостольный.
А он равноапостольный, а эти неравноапостольные. Ку-ку. Хождение Богородицы по мукам еще будет в школе, тоже в школьной программе.
А вы знаете, что сегодня Покрова? Давайте же помолимся.
Ну, сегодня о замужестве надо. Ты уже жена-то все, или замужняя какая-то?
Я
тебе
замужняя.
Тебе уже не так сильно. Надо, когда сегодня возносится молитва о замужестве. Уже говорили об этом. Сегодня возносится молитва о замужестве.
А понимаешь? Свечку можно опять поставить?
Иди поставь, пожалуйста, нет проблем.
Я слушай, за Катеньку.
А?
За Катю.
О, черт, новости!
Обзор прессы.
Вечер. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что опять спор возник, казалось бы, отложенный в долгий ящик. Станцию метро «Войковская» предлагают переименовать в «Маршала Василевского» или в «Балтийскую». Об этом читайте более подробно на сайте vm.ru. Это «Вечерняя Москва». Про короля, скончавшегося в Таиланде, он правил целых 70 лет, поэтому страна в трауре. Говорят, там теперь год будут в трауре ходить на работу госслужащие, но у него остался сын, его наследник, и вот о нем сегодня рассказывает «Аргументы и факты». Он такой довольно эпатажный товарищ. Последний раз его замечали в какой-то странной одежде, в маленьком топике, в джинсах с пуделем на руках. А пуделя он произвел шутку в маршалы и даже брал с собой на парады и так далее. В общем, смотрите в «Аргументах и фактах» всю эту фотогалерею. Боб Нобель. Это такой сегодня заголовок в российской газете по поводу шведской академии, которая приняла самое сенсационное решение за много лет – присудить Нобелевскую премию по литературе рок-барду Бобу Дилану. В «Московском комсомольце» Ева Меркачева рассказывает о том, какое тяжелое и мрачнейшее впечатление произвел на нее начальник управления собственной безопасности Следственного комитета Максименко, бывшая, ну или до сих пор еще правая рука Бастрыкина, как говорят. Максименко тот самый, который еще пару месяцев назад улыбался и говорил, что жалоб нет и вообще не горел желанием общаться с правозащитниками, а сегодня это человек-тень, еле передвигающийся и с трудом написавший на заявлении фамилию Евы Меркачевой. Перемены с ним случились, по его словам, после вывоза на допрос в Следственное управление ФСБ. Сама Ева пишет, что она далека от мысли защищать его, но у нее есть глаза, и она в шоке от того, что видит, и считает, что ему нужна помощь. Квалифицированная медицинская вне СИЗО. Предприниматели готовы просить премьер-министра отложить введение утилизационного сбора. Компании, занятые утилизацией отходов, советуют этого не делать. Не откладывать введение утилизационных сборов с производителей просят малые предприятия, занятые раздельным сбором мусора и утилизацией отходов. И они пишут письмо Дмитрию Медведеву. Все это рассказывает сегодня газета «Ведомости». Но и от «Комсомольской правды» обнадеживающие новости науки. Российские разработчики зарядили смартфон на расстоянии 1,5 километра при помощи лазера. Смотрите на сайте kp.ru. 10.37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Так, ребят, горит и как горит. Игорь Ардашев. Спасибо большое, Игорь Ардашев, нашему боту на «Говорит МСК-бот» в Телеграме прислал фотку. Прям горит-то сильно. Ух! Это в районе, секундочку, ВДНХ и Алексеевская или ВДНХ, пишет Игорь Ардашев. А потом мне пишет еще... передайте, пожалуйста, в эфир по проспекту Андропова около Коломенского. Между рядами бегает овчарка в ошейнике. Она потерялась. Ребят, кто слышит, ищет овчарку. Овчарка в ошейнике носится по проспекту Андропова около Коломенского. Заглядываю в машины. Да, хорошо, еще. Секундочку. Что горит? Нет новостей из России, говорит Максим. Ну, это нормально, у нас давно жизнь закончилась, вы правы, да. На Староалексеевской строящийся дом горит, говорит Георгий Красников. И еще говорил нам кто-то про, секундочку, про гуманитарный университет. Секундочку, я сейчас почитаю. Борис и Глеб мученики, Владимир Хохол. Нет, где-то было, что горит в районе гуманитарного университета. Кто-то писал, сейчас я не вижу, где это. Значит, в районе гуманитарного универа сильный пожар, пишет Павлуха. Павлуха, позвоните, пожалуйста, расскажите. Кто сейчас там рядом? Расскажите, пожалуйста, о пожаре. 7373948. Вы видите огонь, вы видите этот дым? Алло? Нет, 7373948. Кто видит пожар? На Староалексеевской горит строящийся дом, утверждает Георгий Красников. В районе гуманитарного университета сильный пожар, пишет Павлуха. И Игорь пишет нам, присылает нам фотографии. И Георгий, то есть тоже Красников, присылает нам фотографии. Игорь Ардашев присылает фотографии тоже в Телеграм, говорит МСК-бот. Спасибо. 7373948. 7373948. Значит, давайте. Позвоните, пожалуйста, кто видит этот пожар. 7373948. Что горит? Дым виден даже из Сокольников, пишет 10-й. Ну, расскажите. Расскажите. А может быть, это действительно стройка, но тогда на стройке кого нам жалко? На стройке нам жалко рабочих. И, конечно, пожарных, потому что пожарные, вы знаете, шли в огонь последний раз. В общем, начальство пожарное, геройские, все на свете. Значит, нам жалко и пожарных, безусловно. Так, секундочку, вот еще мне присылают. Мне присылают, я подключен, пишет Вячеслав, да-да. Значит, давайте, горит, подтверждаю, говорит Айка. Звоните 7373948, 7373948, наш телефон. Я хочу узнать от людей, которые прямо там, в огне. Ну да, гвардия в огонь, давайте. Че, фигли, мне пишет 50 человек. Что это за культура, Настя? Знаешь, что это, как да. это называется культура?
Как?
Эта культура называется мессенджеров. Они больше не хотят говорить по телефону, они не хотят, они хотят писать через мессенджеры.
Ну, всем пофиг. Тоже хоть что-то.
Всем пофиг. Они, потому что это культура мессенджеров. Алло, здравствуйте. Вы видите этот пожар?
Да, я вижу этот пожар. Я нахожусь по...
Что?
Я нахожусь по адресу Первый Рижский переулок.
Да.
И вижу очень сильный дым, да, там район стройки, новое здание.
Ну, тогда в опасности пожарные, как всегда, где есть пожары, есть опасность для пожарных, и есть опасность для рабочих, которые, вы помните, у нас чертова уйма сгорела киргизок там и так далее, понимаете? Все это малоприятно.
Ну, возможно, там, по всей видимости, большое здание такое,
да.
современное, которое уже, наверное, на стадии завершения строительства.
Ясно. Спасибо. Вот. Это квартал 1147, говорит Анна Савина. Что за квартал 1147, Анна Савина? Вы знаете что-то об этом подробно? Пожар, точнее дым, вижу с 9 этажа дома по улице маршала Бирюзова. Да ладно? Прямо с Бирюзова? 7373948. Нет, с Бирюзова вы вряд ли что-то видите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей,
здравствуйте.
Анастасия.
Здравствуйте.
Значит, сейчас проезжал по проспекту Мира, но с одной стороны, это я в направлении центра, видно дым и новостройка. Это,
новостройка.
Понимаю, где-то новостройка.
Новостройка. Все, давайте желать всяческого выздоровления пожарным, которые сейчас полезут в этот огонь зачем-то, в смысле, может быть, дать догореть. Новостройки. Может быть, пусть она обуглится, и тогда уже этими кирками все это разобрать, и будет прекрасно. Хорошо, поехали дальше. Мы движемся дальше. В четверг в Москве прошел второй православный студенческий форум, который обозначил новый тренд в работе Русской православной церкви с молодежью. Я читаю по «Коммерсанту». Московский патриархат перешел на язык понятной молодежной аудитории. Духовные скрепы преподносятся как часть научного прогресса. Традиционные ценности соседствуют с химическими опытами. Проповедь допускается вести с помощью хип-хопа. Это лиды под заголовками. Был патриарх Кирилл, который знакомился с роботом. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется... А православная церковь, как я уже много раз говорил, и я не могу не повторить этого, православная церковь, как и любой церкви, как у любой системы, организации с мистическим сознанием, задача есть двуединая. Одна из них проповедь, то есть атака, экспансия,
да.
А другая из них, конечно, удержание ядра. Удержание ядра, которое, в общем, брезгливо относится к неофитам. Брезгливо.
Может быть, да.
Подожди, люди, настоящие люди церкви, они, так сказать, там тебе шепчут все время, эти бабки шептуньи. Вот так не положено, это не положено, здесь не положено, тут не положено. Вы должны... Здесь же... А если ты новый человек, то ты привносишь с собой некие неположенные вещи. Поэтому, мне кажется, ядро и люди, которые... Надо как-то разделить, да? Должен быть какой-то мир, как вновь открытая Америка, РПЦМП должна какой-то открыть мир молодежи, который будет вести себя странно.
Да,
когда?
Да.
Как будет вести себя странно. И мир старушек, которые, наоборот, ведут себя не странно, а правильно. Они ведут себя правильно. Значит, там были представлены все вузы, наверное, почти все, очень много вузов. Там был МГТУ имени Баумана, на этой выставке. Они все предъявляли всевозможные важные вещи, касающиеся религии. Например, медицинский университет имени Сеченова демонстрировал научную работу «Состояние зубов у духовенства».
Ничего себе.
Да. Они провели состояние, они проверили, провели обследование состояния зубов у 111 человек, непрерывно проживающих в Свято-Яковлевском Дмитриевом мужском монастыре, и выяснили, что уровень гигиены полости рта неудовлетворительный. 100% сидельцев, или как это называется, которые сидельцы там в этом самом, в этом монастыре, нуждаются в 100% в стоматологическом лечении, немедленном стоматологическом лечении.
Какая, понимаешь? Слушайте, какая на самом деле, да, какое поле деятельности для стоматологов и вообще, да, всякого, конечно, рода врачей.
Конечно, 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 конечно. Выступали Петр Толстой.
В качестве кого?
Депутата. Бизнесмен Игорь Ашманов. А также Павел Пепперштейн, наш, который мифологическая любовь каст.
Мифогенная,
безусловно, да. И подвиг, это из самой, помнишь, подвиг, который читает Ахматова, девушка. Вот, как подвиг модели, простите, я не сразу вспомнил. Значит, журналист Филипп Дзятко и биолог Михаил Гельфанд выступали. Mm. Гельфанда специально, наверное, отправили, чтобы его все ненавидели. Один из создателей проекта «Диссернет». Он там выражал сожаление, что биологии мало в школе, еще что-то там сожалел непрерывно. Но его никто не слушал, а спрашивали, что вопросы, там? Что от межрасовых браков рождаются дети с отклонениями, ему говорили. Ему сказали, вы биолог, скажите, пожалуйста, правда, что от межрасовых браков рождаются дети с отклонениями? Может, только чисто расовые, должны быть чистые дети, чистые абсолютно, и все.
Арийские.
Да нет, ну не важно, арийские или наоборот, так сказать, не антиарийские. Не знаю, что ответил Гельфанд, но вот такие вопросы ему задавали, значит, а он, с сожалением, говорил, что биологии никто не знает, и все такое. Хорошо, значит, и там выступал патриарх, который сказал о том, что нужно работать с молодежью, и о том, что самому Христу было 30 лет, когда он встал на путь такой активной проповеди. 30 лет. Это молодой человек, молодежный возраст. Этот молодой человек бросил вызов интеллектуальной политической элите, в том числе, надо сказать, правящей церкви. Этот молодой 30-летний мужчина бросил вызов правящей церкви.
Да.
Правда, с некими иносказаниями. Он сказал, пришел не изменить, но исполнить. То есть он сказал, что он хочет исполнить закон, не изменять его. Но по факту он начал изменять. По факту. Закон. Ну, хорошо. Значит, он хочет, чтобы движение к подвигу стало молодежной идеей. Это уже патриарх, а не Христос. И следующее поколение было совсем другим. Насколько это вероятно? Давай с тобой быстро попинаем, пойдем к женщинам мгновенно. А? Давай.
Насколько вероятно, вот насколько все, вероятно, что вы сейчас перечислили, это встреча?
Насколько это вероятно? Нет, встреча сама собой, это нормально, это отчитались и забыли. Через год опять новая какая-то, неважно. Я сейчас про другое. Насколько вероятно следующее поколение будет удовлетворять высоким требованиям патриарха? Насколько?
Это зависит, я тебя спрашиваю, от работы, от интенсивности работы самого патриарха.
Да?
Да, и его деятельности в молодежной среде. Вот этот телеграм, которым сегодня отчитались, что ему открыли и так далее. В общем, он в правильном движется направлении. И, кстати, среди научной молодежи тоже не бессмысленно вести проповедь, потому что физики, например, они лучше остальных знают, что если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет, да?
Ну,
есть такая тема. Там они задумываются тоже о важных вопросах, о начале всего и так далее. И там как раз тоже благодатная может быть почва, но на таком, правда, другом уровне, немного чуть выше, чем вот вопросы, правда ли, что дети с отклонениями рождаются. Это очень низкий уровень. То есть, а откуда дети были? Молодежь, что была за молодежь? Это
были, молодежь была кто? Православная, из разных вузов, из вузов, из высших учебных заведений, ну, совершенно верно, да. Ну, там были институт стали сплавов, Бауманка и так далее. Россия истощается. Хорошо, давайте к теме, которую я все-таки хотел бы обсудить со слушателями. Патриарх Московский всея Руси заявил, что современные женщины должны получать образование, но заниматься карьерой необходимо не в ущерб.
Это в рамках той же встречи?
Да. А в той же встрече. Не в ущерб материнству. Не в ущерб материнству. Теперь вот это вот мне очень интересно обговорить.
Это невозможно. Просто
надо. Значит, я хочу спросить наших слушателей. Это голосование. Вот это голосование. Скажите, пожалуйста, насколько зарплата жены, материальный вклад жены в жизнь вашей семьи важен для вас? Да, важен. 134, 21, 35. нет, незначительный. То есть вы легко могли бы без него обойтись. Ну, это сказать, там ничтожная доля. 134-21-36. Насколько вклад, материальный вклад жены, работающей жены, важен для вас? 134-21-35, да, важен. 134-21-35, да, важен. А, несущественен. Несущественен. 134-21-36. Понимаешь, да?
Да.
Несущественен. 134-21-36. Лучше бы она рожала, там, кстати, все это вот такое, там, с детьми сидела. Ну, не зачем, не надо ей работать. 134-21-36. Нет, надо. Все-таки работать, и это существенно. 134-21-35. У меня пока 80 на 20. 80 на 79 на 21. Вот так голосование идет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Да. Это чревовещание. Попробуйте говорить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, у меня супруга с 86-го года не работает. Вот, 2 дня назад на пенсию вышла. Все нормально, да. Как бы воспитывает детей, ведет хозяйство.
С 86-го не работает, нет.
Ну, как в декрет ушла с первым ребенком, и все.
И все.
А сколько у вас детей-то получилось в итоге?
Ну, получилось в итоге 2. Там дети болели, ну, потом детский сад, школа, воспитание детей. Ну, нормально все.
Я понимаю. Роман Кайер пишет. Я говорю жене, сиди дома. Так она все на работу ходит, и у меня деньги на бензин просит, чтобы ездить на работу. Вместо того, чтобы сидеть дома.
Работа ради работы.
Жена, вот Зайцев пишет. Жена год не работает, вклад 0 рублей в семейный доход. И нормально живем. И нормально живем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здрасте, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Меня зовут Катя.
Да, Катя.
Я вот с понедельника выхожу на работу, мне 30 лет, у меня остается малыш дома, 7-месячный.
Сколько? 7-месячный.
Да, ситуация очень простая. Муж не может найти работу.
А скажите,
очень востребованный специалист, да.
А у вас есть кто-то, мама или свекровь, которые посидят? Или...
Так муж будет сидеть.
Нет, да? Муж будет сидеть.
Сначала муж будет сидеть, да, он совершенно готов.
Да.
А потом нянька. Ну, то есть вот ситуация следующая, что у меня высшее образование, я журналистка, у меня хороший опыт работы.
Да.
И нету другой, возможности.
А ведь нянька...
И мои деньги сейчас, которые я буду приносить семье, они не просто существенный вклад, это единственный вклад.
А ведь нянька выльется в 40-45 тысяч. 40.
Я думаю, что даже в 50, насколько я понимаю.
Да.
Но что поделать? У меня есть перспектива. Сейчас у меня будет одна зарплата. Через год это, возможно, будет уже другая зарплата.
Да.
Да, вот. А нянька будет через год.
А вы расстроены этим?
Вы расстроены или гордитесь? Вот интересно.
Я бы, может быть, посидела бы хотя бы до года с малышом.
Лучше было,
но я понимаю, что это взрослая жизнь, я должна как-то помогать своей семье. Я не считаю, что это честно разделять там мужей и жен. Кто может работать, тот и работает.
Знаете, мне кажется, все равно это подвиг. Все равно, все равно это вот с вашей стороны подвиг такой трудовой. Да. Честно говоря, у меня очень много женщин, которые работали со мной, очень много. И всего одна была еще, сказать, там, по-моему, в 94-м году, которая через 2 недели вышла на работу. Родила и через 2 недели вышло. Все остальные зависают минимум на 3 года. Минимум.
Ну, вы знаете, это же точка зрения. То есть я последние 2 года провела в Америке, окруженная женщинами, которые выходят на работу на 6-й неделе.
Ага.
Поэтому это на самом деле вопрос, к чему мы привыкли. Мы привыкли, у нас хорошее условие, позволяющее женщине работать 3 года и потом не работать 3 года, и потом вернуться на свое же место. У них это 6 недель.
Да,
а потом либо возвращайся, либо заканчивай карьеру, и все. И 3-го не дано. Поэтому это вот как бы я, прожив 2 года и пропитавшись такой философией, я не вижу в этом подвига. Я думаю, что это будет очень тяжело, но...
Черт, но это все равно, послушай меня. Ну хорошо, не подвиг, давайте не подвиг. Это характер и собранность. Это характер и собранность.
Да, это характер, собранность и готовность принимать на себя ответственность.
Я вам хочу сказать, что несколько мужчин написали вам, какая она умница. Сейчас я прочитаю. Молодец, девка, написал Жорж. Значит, дальше. Она бьет по своему мужчине ужасно, пишет Дмитрий. Дмитрий Попов.
Неправда, вот это нечестно. Я спасаю семью.
Нет. Видите?
Спасаю семью.
Ну, спасибо. Успехов вам.
Да,
успех. Ну, вот Настя Аношко занимается карьерой, не в ущерб материнству. Настенька, ты выходила через сколько после 2-го?
Ну, я быстро очень.
Сколько? Втором все равно? 3 месяца.
Месяца. Да, в 2 месяца.
2 месяца. Ну, ты работала, видишь ли. Надо сказать, нет, про Настю надо сказать.
Я
У Насти особый режим, надо сказать. Настя не сидит по 9 часов. Настя приходит сюда в 6 утра. В 6 утра это очень легко. Молодой маме, молодая мама умеет не спать. И спать это вообще вредная привычка. Значит, она укладывает детей что-нибудь, так сказать, там в 10, после чего до 4 носится вокруг их кровати, кому пописать, пока кому покакать, кому поплакать, кому водички. И до 4 носится, а там уже и грех спать, мне кажется. Но она чуть-чуть где-то, кстати, подприсядет, Настя подприсядет где-то в креслице. Где-то такое даванет до 5:30, правда же? И потом едет на работу. К 6 она уже на работе, а в 11 она свободна. То есть, Настя, у тебя лафа, не жизнь.
Но на самом
лафа.
Деле, можно, да. Я скорректирую, да. Пожалуйста. Да. На самом деле, ну что, я в 11 свободная, приезжаю быстро, начинаю готовить обед, мы обедаем, я ложусь спать, потому что уже меня начинает рубить вместе с ребеночком, да. Тихий час, и я встаю, да. И прихожу в себя где-то к часам, ну, к 4, да. И я начинаю становиться человеком обратно. Но карьера, как бы, она у меня, видите, я же, не забывайте, что матери дома сидеть, ну, некоторые женщины прям полностью, да, в это погружаются, да. Ты реально занимаешься только этим. Но иногда на работу
финально.
Выйти просто
запиши,
по приколу.
Пожалуйста, результат голосования, да. Финал. Я говорил вам результаты, ну, я говорил вам результаты в течение голосования, а теперь финальные 78-22. 78% полагает, что зарплата жены значима. Значимо, интересно и существенно. 78% позвонивших нам. Если позволите, я перезагружу просто телефон. Извините, пожалуйста, у меня бывает такое, что в момент невероятного всплеска интереса люди перегружают линию так, что она просто, ну, компьютерная программа ложится. Позвольте, я переподключу.
Женщине иногда
переподключу
полезно
телефон.
Отдохнуть, да. От быта вот этого домашнего, на самом деле.
А
куда-то.
Я прихожу, Джул пишет, я прихожу на работу в 7 утра и до 16 работаю, с 7 до 16. Спасибо работодателю, вечер свободный для семьи. У меня сегодня смена с ребенком, потому что жена на халтурке, читает лекцию. А я взял работу на дом и сижу с ребенком, пишет Жорж. Пожалуйста, страна альфонсов, пишет Дмитрий. Что значит страна альфонсов? Ну вот Жорж работает на дому сегодня, а жена читает лекцию. Чем плохо? 7373948. Значит, патриарх считает, что надо рожать не в ущерб образованию, а образовываться и работать не в ущерб материнству. Я, насколько понимаю, здесь эта фраза не лишена противоречивости. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я считаю, что женщина должна работать в любом случае, да. По одной простой причине. Вот я весь из себя такой бизнесмен, красивый, на машине, да. И т.д. и т.п. Еду, хопа, столб. А детей чем кормить?
Это правда.
Да.
Это правда. Вот эти очень красивые, милые, породистые женщины, которых мы наблюдаем в районе Новой Риги и Рублевки, потом, оказываясь или брошенными, или вдовами, чувствуют себя нехорошо.
Вот у меня друг, двое, да. Детей. Жена, да. Всю жизнь дома сидит. Я не понимаю, о чем они вообще думают.
Ну, нужно обеспечить
как-то. Война, эпидемия, снежный буран. Я свою через 1.5 года выгнал на работу со словами «дорогая» в джобовой.
Да. И все. Слушайте, подождите, а знаете что? Я хочу сказать, что можно же позаботиться о ее, ну, то есть вы как бизнесмен, каким-то вот таким образом оставить состояние, чтобы она могла и не работать?
Ну, на данный момент мне 33 года, как бы я только расчу свое состояние.
Я понимаю, я понимаю.
А что будет завтра, вы знаете?
Знаете, я знаю, что я вам расскажу, миллион случаев я встречал всяких этих жен, значит, которым потом партнеры по бизнесу, их мужей, которые погибли, застрелили просто. Ну, в 90-е это бойко шла.
Ну, там много чего,
да.
Интересного
бойко, да. Значит, партнеры по бизнесу, знаете, что им говорили? Партнеры по бизнесу говорили, бизнес мы строили вместе с твоим мужем бывшим, так, значит, это принадлежит нам, а ты, мы знаем тебя, ты та вот Светка, так сказать, там, секретарша, значит, и ни хрена мы тебе, с какой стати мы секретарши бывшей должны отдавать половину бизнеса, и все.
Еще одно.
Очень
женщины, сидя долго с ребенком, да. Становятся курицами.
Ну, это тоже верно. Это тоже верно. В смысле, тупеют. Я к тому клоню, что у бизнесменов это очень остро стоит вопрос. Очень остро. Может быть, у рабочего класса, у преподавательского состава не так остро, как у бизнесменов. Бывших жен и вдов бизнесменов сильно обижают.
Вопрос не только в деньгах.
Сильно обижают партнеры.
Сергей,
сильно
Сергей
обижают
же,
партнеры.
Не в деньгах сильно. Же, не столько в деньгах вопрос, да. Сколько когда рушится твоя предыдущая жизнь, которую ты, как бы, это и была твоя жизнь, там ты устраивал дом, ходил с детишками и все время думал об этом. А когда это все вдруг заканчивается, оно закончится в любом случае.
Движение тяжело психологически, я понимаю.
Подъем.
Движение. Значит, смотрите, что у меня Яндекс не показывает баллы из-за каких-то тупых капризов, как всегда. Неважно. Я должен сообщить вам, что я вижу серьезные затруднения на Садовом кольце около Таганки. Значит, и я вижу... И все. Ну, так вот по городу не скажешь, что он какой-то окончательно отмороженный. Все нормально. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 14 октября.
Подъем.